Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранёнок Сережа.
Восемь часов 40 минут, пятница, 16 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Снегопады в Москве опять начнутся, говорят, в воскресенье самый ломовой пойдет. Настоящий. Но не из такой, как был до этого, в смысле, вот совсем ужасный. А какой-то 30%, треть всей месячной нормы осадков шарахнет по новой. Значит, а тогда много третей было. Тогда много.
Точите лопаты.
Точите лопаты. Абсолютно. Значит, сегодня с 15 часов, может быть, начнется снег, может нет, может да. Значит, но завтра зато опять, и завтра все это по нарастающей теме, а в воскресенье еще 6 миллиметров. Значит, сегодня снег начнется, завтра продолжится, сегодня 1 миллиметр, завтра 3, потом еще 6. Ну, я думаю, ну что, ну дай посмотреть сейчас. И закончится это в понедельник еще будет снег, а зато уже во вторник... Вероятно, снега не будет, а в следующую среду, вероятно, вы увидите солнце. Один раз, ненадолго. В следующую среду вам покажут солнце. Но совсем мельком, так, чтобы это сам не разохотились.
Не привыкай, хорошенького
да.
Немножко.
В пятницу в следующую, когда вы будете праздновать, что вы в советской армии, но это вранье на самом деле, значит, будет минус 7, минус 12 и небольшая вероятность снега, но солнце не покажут. А потом... Еще через неделю, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, то есть не эта неделя, на которой мы сейчас живем, и не та, на которой праздник, а следующая, она вся будет состоять из снега. Господи. Снег.
А что, знаешь, я же думала, из солнца.
Люди радуются. Да? Вы же рады. Конечно, мы же голосовали и рады мы.
Когда было солнышко вот тут несколько дней назад, было такое ужасное, обманчивое впечатление, что весна, птички, что-то запах появился, как будто бы чуть-чуть солнце стало, как капельку теплее.
И какая-то мнилась уже, когда смежишь очи, мнилась Коста-Браво, Кадакес, Кап-Крео. Какие-то такие волшебные места, солнце, дно, галечное, красивое дно
сквозь только
прозрачную
днище.
Воду и отражающиеся на дне, на светлом дне, как в этом самом, в Каланках во Франции, отражающиеся корабли, то есть корабли, тени кораблей. Лежат на дне, на глубине 10 метров, вода настолько прозрачна, что свет солнечный пробивает ее насквозь, как будто это воздух, и корабли будто висят между небом и землей, а тени их скользят там на дне, понимаешь, вот это волшебно, это Каланг, это недалеко от Марселя.
Еще заплачу, шеф.
Недалеко от Марселя. А вот Кап-Крео и там, и вот эти места, там тоже бывают какие-то волшебные бухты и так далее, понимаешь? Вот это все мнится. Но нет, вы... Я не скажу, где вы, товарищи.
На днище.
Я не скажу. Вы в другой природной атмосфере. Вы в правильном месте. Это единственный такой гигантский, 20-миллионный, вместе с агломерацией, город, который люди... И это, конечно, будет потом в учебниках инопланетян, когда инопланетяне создадут маленькую графу, маленькую совсем.
История Земли.
История Земли, да. Ну, там будет такая... Была Земля, но же ее нет уже, естественно. Вот, но вот была Земля. И там был город, который земляне, 20 миллионов землян собрались и построили в невыносимом месте. В невыносимом месте. А сказала, а вот мальчик какой-то, Вовочка, инопланетный Вовочка, X0101R2. Он поднимет руку. R2D2. Да, нет, он будет X0101R2D2. Он поднимет руку и скажет, скажите, пожалуйста, а зачем? Ну, просто вот учитель, он скажет, зачем? Учитель скажет, я испытываю затруднения. И в учебнике об этом ни слова. Ну, они так решили. Ну,
чтобы это... испытывать свой дух.
Они так решили. Ну, да. Они так решили. Ты знаешь, самые отважные народы живут в самых неудобных местах. Ты замечала? И знаешь почему? Нифига не по своей воле. Нифига не по своей воле.
Их вытеснили.
Их туда высадили. Им туда вытащили. Их высадили туда более успешные народы. Ну, атакующие. Вот. Нет, а она меня спрашивает, а зачем тогда Старки жили в своей заднице в этом Винтерфелле? Зачем Старки? Это...
Мы любим север.
Да.
Мы любим север, мы гордимся.
Север помнит. Да. Зачем Старки жили в таком ужасном месте? Зачем?
Зато они крепкие духом.
Ну, они вот специально, чтобы врасти в дерево, как этот самый...
Бран,
да, врасти в дерево. У них такая
была цель. Что еще остается
только врасти
в дерево?
Волки, браны, деревья, ходор. Все это русская жизнь такая.
Санса.
Ходор. А Санса это ты.
Да.
На Амуре красота. Вот хватит ныть, в Карелию приезжайте или в Мурманск. Нет, у вас там нет, у вас там тоже помойка и клоака. Нет, товарищи, нет. Хотите знать, где хорошо? Я вам скажу, где хорошо. Но так и честно. Хорошо, под действием антициклонов. Открываем антициклон Википедию. Открываем. Просто, ну это же простое дело. Понимаете, в чем дело? Значит, просто открываем антициклоны Википедию и наблюдаем антициклоны. Где они находятся? Я просто знаю. Есть Азорский антициклон. Азорский. Запоминайте, по буквам. Азорский. Значит, Азорский антициклон уменьшается зимой. Зона антициклона уменьшается зимой. Таким образом, что она цепляет аж Флориду в Соединенных Штатах. И аж этот самый Португалию. И часть Андалусии. А летом, зараза, Азорский антициклон лупит аж до Рима, до Италии, с этой стороны. А там фигачит сколько есть, понятно, много. Вот Азоры находятся в середине Атлантики, mm-hmm. и от них идет антициклон. Это первая зона. Она лучшая на планете Земля, я вам сообщаю доверительно. Потому что это самая большая, крупная, красивая, летняя и летом существующая. Вторая зона антициклона. Монгольский, сибирский, по-разному называется. Это там, где минус 60 градусов. И тоже много солнца. Ну, очень много солнца. Этот лепит до Урала зимой, включая Омск, Курган, там, сказать, Новосибирск, Томск, вот это все. И в ту сторону тоже идет хорошо так. Но там его подбивает зона муссонов. Понимаешь, там проблема. Потому что, как вы сидите в городе, то есть там на Амуре, да, и, кстати, с Новым годом, китайским, лунным. Да, товарищи, очень хорошо. Значит, смотрите, этот монгольский антициклон, он с центром вот здесь Монголии, Забайкалье, Чита, он рубит до Урала, с одной стороны, зимой, и там минус 40. Минус 40, минус 50, минус 45, но много солнца.
И понимаешь? Сухо.
Сухо, красиво, много солнца. Снег скрипит под валенками пьяных мужиков. Понимаете? Романтик. А? Ну что говорить? Вот. Так что это другое дело. Но там холодно. А летом этого нет. То есть летом, ну тоже, конечно, много солнечных дней, но он уменьшается. Летом радикально уменьшается. Понимаешь? Это все. Поэтому Азорский, безусловно, бьет всех. Она, что хорош зимой, но минус 50. Вот вам и весь выбор. Это правда. Я на севере из-за авантюрной натуры, говорит Серега из Надыма. Ну что, ну вот хорошо, вы любите приключения. Во Флориде опасно, там стреляют. Не знаю. Я знаю, что стреляют. Я знаю, что стреляют. Но если вы учитесь в школе, в опасной школе, в опасном районе, то, безусловно, там стреляют. Слушай, а давай действительно позвоним, и это очень нужно сделать. Фома Киняев, Киняев, говорит, что мы должны сказать пару слов Брониславу Брониславовичу Виногродскому, который у нас отвечает за таинственность, во-первых, за антинаучность и...
мистификацию.
Мистификацию, и сам же над этим потом насмехается. Мне кажется, что Бронислав Брониславович должен сказать нам напутственное слово, теперь, когда уже лунный Новый год, и мы движемся к Наврузу, а мы Бронислава Брониславовича должны отмечать все праздники, без исключения, включая Навруз, там, и потом монгольский какой-нибудь, еще что-нибудь. Бронислав Брониславович, приветствую, я звоню тебе из эфира. Здравствуй.
Ты нашел меня?
Да, я у тебя был под ковриком для мыши. Под ковриком для мыши сидел Сережа. Привет.
Да.
Здорово.
Да.
Я звоню тебе из эфира. И я хочу тебя поздравить с Новым годом. Happy New Year, как говорят у нас в народе.
Happy New Year. Хунси фатхай.
Это хорошо так, да?
Байнянь.
Хорошо, в какой-то момент я... В какой-то момент я сделался, у меня щеки покраснели. Ты знаешь, а у Даши тоже.
У меня так вообще...
Ну вот смотри, вот интересно, поздравляют, они все время желают в основном только богатства вообще.
Богатство, да?
Богатство, да-да-да. Мне прислал один чел, и я всем дальше рассылал в Вичете поздравления... На 15 дней Нового года.
Да.
Вот он пишет, Тиньши Таня Саншива, сегодня 30 число, это вчерашнее, значит, Большого года. Там же празднуют Го Сяонянь, 23 день Луны, это 7 дней тому назад, когда провожают Бога Очага наверх.
Да, значит, стукачишка.
Да. Ну его, если водочкой помазать хорошо, и это с этим сладкой...
Давай скажу, слушай, никто не понял. 7 дней назад ваш бог очага, ваш демон очага, ваш дух очага отправился на небо, да, чтобы настучать на вас судье ада, Ян Ловану. Он нас... Да. Стукачишечка отправился, под мышечкой у него были на вас доносы.
Сжигают, да. Его же сжигают на мусоре во дворе, на который накопился за год в доме. Делается костер из этого мусора, из хлама, да?
Да.
Сжигается. И туда изображение бумажное на лошадке его, значит, бывает...
И он возносится с дымом.
Но ему надо обязательно предыдущий день, вот 22-го день Луны, варят сладкую кашу из тыквы. Значит, с тем, чтобы помазать ему сладкой кашей губки и водочкой хорошо натереть вот это вот.
Водочкой.
Да, и он когда пьяный приезжает и говорит, боже, какие хорошие у меня вот эти вот...
Что за люди, боже, какой они...
Божечки, да. Райские яблочки. И поздравление идет, этот называется вечер Чхуси, вечер очистки, искоренения, вот это вот празднование, со вчера на сегодня ночь. Значит, Чху это означает очищаться от старого.
Да.
Значит, и... Пожелания. Желаю, значит, значит, сплотиться, собрать аромат и сладость. Первый день.
Да.
Желаю вам, значит, чтобы была радостная новая весна. Во второй день желаю...
Скажи опять не по-русски, очень хотим не по-русски.
Второй день. Чуни, фугуи, богатство и знатности. Маньхан, вот чтобы наполнили залы богатство и знатность. И вот здесь так. Мешочек с долларами нарисован у меня.
Да?
Третий день.
Прекрасно.
Да. Ну, это эти эмодзи маленькие. Дальше желаю вам чтобы прирастало богатство и благо.
То есть каждый день богатство, Бронечка, ты станешь невыносимым богатство. Уже через неделю. Ты станешь...
Богатство всегда. Четвертый день. Джута, Азида, Али. Большое счастье, большую пользу. Ну, большую ценность, чтобы...
Да.
Чхоу, пятый день. Чуми, Манза, Эргуэ. Чтобы возвращался всегда ты полными, наполненный, значит.
Да.
Значит, шестой день. Чуни, Чунфэн. Момент, чтобы весенний ветер как бы обдувал все лицо.
А где же духовность? Я вот не дождусь духовности. Все время богатство, богатство.
Ветер, это же, ветер же дух приносит.
А, духовность. Вот она,
если богатства нет, если богатства нет, духовности не бывает. Давай, по-китайски. Чуни, женьжи куайлэ. Значит, чтобы каждый день было веселье и радость. Значит, вот это духовность, кстати.
Да-да-да, веселье и радость.
Восьмой день чхуба. Цуни фулу шоу цун. Чтобы существовали одновременно фулу шоу, вот эти сантин, три звезды богатства, карьера и долголетие. Девятый день.
Да.
Цуни жуи дзисян, чтобы все было удачно так, как ты захочешь, как пожелаешь, чтобы все было.
Да.
Жуи. Значит, чхуши, цуни ванши хэнтун. Чтобы были все дела, 10 тысяч дел, все сбывались успешно, получались.
Чтоб ты шел по жизни жуируя. Вот это жуирование, это там было про жуирование.
Жуир, вот это...
Жуировать, да, да.
Жуир, оно отнюдь не от наслаждения игры, а от китайского слова жуир, чтобы было как хочешь.
Кстати, было как хочешь,
Да, делай как хочешь, и будь что будет, как у нас говорят, да?
Да.
Чуни и фан шун фан. На фэншунь, чтобы парус был всегда полный по ветру и шел куда надо. 12-й день. На цуни дзисин гаоджао, чтобы высоко сияли над тобой счастливые звезды. 13-й день. Цуни хэдя, чтобы был лад в семье, радость и гармония. 14-й день. Цуни шэньхин ань, чтобы и в теле, и в душе, вот духовность, был покой.
Да.
И в душе был покой. Значит, и юаньсяо, это 15-й день, юаньсяо, значит, праздник фонарей.
Да.
Джуни айчин тяньюэ, чтобы любовь была сладкая, тяньми, как сладкая.
Это 2 марта, 2 марта.
Да.
Это уже после послания, это... послания президента будет.
Да. Вот такое вот пожелание вчера всем китайцам разослал. Мне один с утра прислал, и я уже дальше послал все это.
Скажи, пожалуйста, напомни нам, пожалуйста, кого это год по стихиям? Я вот просто, чтобы
опять... Это год стихия, значит, почва на небе. Значит, у нас получается янская почва на небе.
Да.
Значит, и на земле тоже янская почва. На
двух
земле
янская
почва, переходная зимы на весну. С осени на зиму, с осени на зиму этот знак.
Но это должен быть год застоя, да? Год застоя.
Это год не застоя. Это год трансформации. В первую очередь, трансформации оценок и идей. Имеется в виду, что будет производиться, то есть, может, как раз на Земле оно будет еще все то же самое, по идее, никаких серьезных изменений не произойдет, по сути, по своей, потому что они будут в гармонии, накрылов не будет. Но все что-то начнут, и те, кто принимает решения, и те, кто под эти решения попадают, начнут понимать, что что-то делаем, что-то мы не то.
Ага. То есть начнется вялое понимание чего-то не того, и в этой связи расчесывание правой ягодицы.
Да. А вот 19-й год прямо будет вот с 4 февраля, 4-го, 5 февраля будет такой, вот тогда произойдет тектонический сдвиг, понимаешь?
Следующий год.
Тоже в Москве.
Но мы тогда годочек покемарим, а что нам, как говорится, куда торопиться?
А мы в этот годочек надо почву рыхлить.
Ну ладно, я посмотрю, как кто рыхлит, а сам посижу, покемарю. Хорошо, поздравляю тебя с Новым годом, Слав.
Лучше нанять, кто разрыхлит. Спасибо.
Теперь уже следующий мы празднуем с тобой, следующий Новый год мы празднуем Навруз, правильно?
Да, обязательно.
Навруз, мы не можем без Навруза, товарищи. Да. Вот...
Иншалла,
брат. Пока.
Всем всего доброго.
Давай, пока. Да, воистину, иншалла.
Я запомнила чху и хуни жуи хэнткун.
Вот ты все, видишь, все, можешь ехать уже. Знаешь что? Нет, мне понравилось, что жуировать.
Жуировать,
оказывается, это делать...
Международный.
Делать что хочешь. Делать все, что хочешь. Да, хорошо. Давайте в движение. Погнали.
Подъем. движение.
И движение. Давайте посмотрим. У тебя есть какое-то движение, в котором... А у меня есть. 4 балла. Все. Из электростали, значит, у нас нет. Это не электростали. Это балашиха. Но все равно неважно, они это из электростали в конечном итоге. Балашиха полностью стоит. Отвратительно. И шоссе энтузиастов в обычном месте, где ему положено, стоит перед этим самым. Перед железной дорогой, перед... перед сужением, перед Буденного вот здесь. Да, на севере третьего транспортного кольца плохо внешка, и на 11 часов по циферблату внутреннее третье транспортное кольцо отвратительно. Кстати говоря, третье транспортное внешнее на час по циферблату тоже ужасно. И на 9 внешка. Значит, давайте посмотрим, что у нас здесь в городе опять перед Енисейской аварией. Это, знаешь, почему енисейцы выныривают оттуда такие, они дерзкие какие-то, серьезно. Ты знаешь, город на пол... Можно скажу, пожалуй, сейчас опять? Что-то происходит со страной и с городом.
Так.
Город наполнили, время от времени приходят какие-то лавины иногородних дорогих машин. Значит, была лавина тюменцев. Когда-то, давно. Угу. Потом пришли хохлы, когда вот из Донбасса, значит, погнали там все. Потом сейчас опять какая-то шайка негодяйских каких-то мерседесов со странными номерами регионами. Что случилось, я не понимаю, а? Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранёдров Сережа!
Девять часов шесть минут, пятница, 16 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы, говорит. Торговый центр на Вашунинском шоссе, недалеко от Ленинградки, площадь пожара 2000 метров. Это очень большой, серьезный пожар. Офисное здание загорелось на площади 2000 квадратных метров в подмосковных Химках. В Химках, значит, дальше. Площадь пожара 2000. Информация о пожаре поступила в пятницу утром. Загорелось строение по адресу. Точный адрес. Городской округ Химки. Вашутинское шоссе. Дом 24Б, трехэтажное офисное строение, размер которого 150 на 50 квадратных метров. Вы рядом, позвоните, пожалуйста, 7373-948. Вы около этого здания. Вашунинское, да? Вашунинское, еще раз. Дай мне новость.
Вашунинское шоссе, да.
24Б,
вы
да?
Вы присылайте нам фотографии в Телеграм.
Вашутинское шоссе 24Б. Вашутинское шоссе 24Б. Алло, здравствуйте, вы рядом, что вы видите?
Здравствуйте, я вам даже отправил телеграм.
Да, спасибо огромное, спасибо. Что вы видите еще раз? Скажите, как развивается ситуация?
Большой густой черный дым.
Да.
Ну, я не скажу, что здесь что-то перекрыто, ну, по движению.
Вы видите скорые, вы видите пожарные, что вы видите? Какие действия предпринимаете?
Я рядом, к сожалению, я просто мимо ехал.
Я понял, в тот момент, когда вы ехали, что вы видели?
Скорых не было, пожарные были.
Спасибо большое, спасибо. 7373948, Вашутинское шоссе, дом 24Б, 2000 квадратных метров горит. 2000 квадратных метров горит, там офисное помещение, могут быть люди. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, это не офисное помещение, это склад горит.
Склад, вы считаете, да?
Примыкает к нему офисное помещение, но пока не дошло до него.
До него не дошло. Что, вы там рядом или вы просто знаете это место хорошо?
Я там был, я уехал по делам.
Я понимаю, спасибо. Нас интересует, конечно, безусловно, нас интересует человеческие, как сказать, эвакуированы ли люди. Вопросы спасения людей нас интересуют в первую очередь. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, вы там на месте.
Я проезжал минут 5 назад по Вашутинскому шоссе.
Да, что там, скажите?
Стоят машины пожарные. топ-5, я, наверное, видел, вырывается.
Да. Но вы думаете, это склад или офис? То есть, условно говоря, нам насколько нам беспокоиться о людях? Насколько сейчас, там...
Ну, в данный момент я видел, что горит склад именно.
Склад. Спасибо. 7373948. Насколько в опасности люди? Горит вроде бы пока склад. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Утро доброе. Да, горит склад, на самом деле. Пожарные машины уже несколько экипажей выехало.
Да.
Наблюдал. И из района Куркина, из Химок. Скорых нет, и, ну, можно предположить, что жертв...
Нет, тоже, нет. Да. Если нет, да, скорых, то, скорее всего, да.
Нормальный, но так, не апокалиптичный, в общем.
Не апокалиптичный. Спасибо, спасибо, спасибо. Итак, хорошо. Значит, Вашутинское шоссе, Вашутинское шоссе 24Б, горит склад, рядом к нему примыкает офисное помещение, которое, по свидетельству наших слушателей, пока не загорелось. Хотя вот сообщение РИА Новости, а огонь возник в трехэтажном офисном строении. РИА Новости говорит, что горят офисы. Наши слушатели утверждают, что офисы не горят. Нет.
Шеф, пострадавших при пожаре в офисном здании нет. МЧС, это последняя информация,
которая сейчас приходит на ленту. Пригнать вертолет с керосином, да даже дожечь это дело, да и все.
Господи,
у меня на пожаре, ты не поверишь. Есть собственная логика. Если нет угрозы человеческим жизням, надо залить все это дело керосином. То есть из бронзбойта.
Для зрелищности.
Нет, для того, чтобы потом убирать меньше.
А, чтобы все в золу превратилось и подмести.
Конечно, подмести веничком и выйти абсолютно. Конечно, совочком все это раз-раз-раз куда-то под елочку бросить. Елочка любит калийные удобрения, и все хорошо. Понимаешь? Ну, правду тебе говорю. Я всегда так делаю. Если уже что-то горит, и там нет угрозы людям, то надо дожечь. И все, дожечь и дело с концом.
Чувствуется, все-таки пожар у вас был не масштабный. Если бы дом у вас сгорел, то...
У меня сгорел дом.
И вы его допалили, да?
Дом, который я купил, я тебе скажу, это был 2003, наверное, год. Дом этот мне стоил 100 тысяч долларов тогда, деревянный, из бруса. 100 тысяч, мне кажется, я заплатил долларов. Ну, как если бы сейчас это стоило сколько? 100 тысяч — это сколько? Это 7 миллионов? 6 миллионов?
6. 5,
ну, почти 6 миллионов. Угу. Почти 6 миллионов мне стоил этот дом. Хороший, большой, трехэтажный. Вот, значит, и я помню, что когда приехали пожарные, я их умолял поливать сосны вокруг дома. Сосны вокруг
чтобы
дома.
Чтобы спасти деревья.
Понятно. Чтобы спасти деревья. Значит, я сказал, а это, говорю, все равно мне бригаду таджиков вызывать, разбирать. Я говорю, дайте пусть загорит, я вас умоляю. И чтобы, ну, уже горело и горело.
А техника внутри, то есть вот это вот ничего
ну,
не
выносит? Ну, техника, она уже невыносимо обгоревшая. Она невыносимо обгоревшая, так пусть себе плавится, боже мой. Ну что, о чем мы говорим? У меня был полностью отделанный дом. Полностью отделанный дом. Под
шеф,
въезд.
Вы философ. Вот что
я философ, я даос. Да. У меня был полностью отделанный дом. По то, что въехать. Неожиданно один из членов семьи заметил у меня, что лак на полу не очень хорошо сделан. Но в ряде мест, не везде. Обычно хорошо, но вот где-то, так сказать, как лужица вроде лака. Mm-hmm. И она подсохла. Но это не высшее искусство наложения лака. Не высшее, нет. Mm-hmm. И тогда, значит, этот член семьи сказал строителям, что вот так халтура не пройдет, отциклюете и снова покроете лаком. Отциклюете и снова покроете лаком. Они отциклевали. Все, весь отциклевочный материал сложили в два или три мешка. По-моему, три мешка или два мешка. Эти мешки поставили на этом самом, это май месяц был, или июнь. Значит, поставили на терраске, не вынесли из дома, а оставили в доме эти мешки с отциклевочным материалом.
Они горючие.
Они не горючие, они вспыхивающие. Это надо знать. Потому что компонента, там появилась компонента, лак с деревом. Дерево впитывает воду и парадоксальным образом начинает греться, гнить. И от этого греется дерево. А там шли дожди, это стояло у открытого окна. Шли дожди, значит, и оно вспыхнуло. Этот циклевочный материал вспыхнул. И он вспыхнул, как взорвался.
Обалдеть.
Бум! Вот такие взрывы были. Я лично видел, как взрывался второй и третий мешок. Первый мешок, мне прибежал охранник, сказал, что взорвался этот там, взрыв. А второй и третий мешок я лично видел глазами, как взрывался. Это так интересно и красиво. Я позвонил, значит, пожарным. Они приехали через 40 минут. За 40 минут понятно, что дом уже хорошо горел. Вот, они приехали через 40 минут на разведку. Правильная ли тревога? Нет, правильная ли тревога?
То есть без шлангов?
Чувак приехал, но они без воды, на маленькой такой машинке приехали. Они говорят, слушай, мы приехали проверить. И он звонит, говорит, да, действительно, пожар. И тогда еще через 20 минут приехали еще две машины.
Атас.
То есть через 60 минут приехали две машины. Первая разведочная была, а через 60 минут настоящие приехали. И я им только просил пожарных только об одном. Пожалуйста, братцы, родненькие, поливайте сосны вокруг дома, а дому дайте гореть, ну и нафиг, пусть он горит. Зачем мне убирать меньше? Правильно? Угу. Они так и делали, кстати, как я их научил. Я им сказал, вот загорится, пойдет на дачу президента этого самого, пойдет на дачу туда, ага. Пойдет на дачу Медведева, ага. Пойдет на дом отдыха прокуратуры. Я сказал, только сейчас поливайте деревья, чтобы не пошло туда к начальству. Понятно, да? Потому что это на Николиной горе, понимаешь? Значит, хорошо, они поливали. И кто-то был занят тем, что украли у меня велосипед. Они украли велосипед, перекинули через забор, ну, пожарные, как интеллигентные люди. И скрыли его в кустах, там у меня ирга, они в кустах его спрятали. Значит, я его потом нашел.
Я его... в смысле украли? Значит, потому что они его спасли.
Они во время пожара взяли велосипед, перебросили через забор, там аккуратно занесли в кусты и присыпали его там в кустах, присыпали. Ветошью, ветками.
Так это же противопожарное.
Я абсолютно, ветками и сухими листьями. Ветками и сухими листьями привалили велосипед.
Ага.
С целью прийти потом и забрать его оттуда. Ну, ага. Спасти от меня теперь уже, раз пожар да. был. Как это? Я пожара безответственный человек, от меня надо велосипеды спасать. Понимаете, в чем дело? Они его украли. Но я его нашел потом в лесу, в кусту там присыпанном. Значит, они его там заготовили, как схорон такой, чтобы потом забрать. Окей. Вот я, вот мой опыт, ты говоришь, у меня опыт большой. Ой, что
такое? Я поняла вас.
Чего только со мной не было, Дашенька. Ты вот спрашивай, чего хочешь, и все было. Лесли этот хорош, слушай. Ты смотрел этого Лесли?
Кошмар. Пришлось скажи, смотреть, пожалуйста. А что?
Дальше, а вы знаете,
у меня
что...
не было выбора.
А, нет. Значит, слушайте, а вы знаете, что Лесли... Великий человек, он на самом деле великий, он движет нашу страну к прогрессу. Это сексуальный тренер Насти Рыбки. Сексуальный тренер Насти Рыбки.
Коуч.
Коуч. Наставник, сексуальный наставник Насти Рыбки. То есть он ее наставляет сексуально, а потом она идет уже к Дерипаске после этого. А, ну, в смысле, уже как бы она уже идет передавать мастерство дальше. Тренер по соблазнению и сексуальный наставник Алекс Лесли. Александр Кириллов оказался руководителем компании, резидента кластера «Космические технологии и телекоммуникации» фонда Сколково. Ха-ха-ха. Он движет страну нашу в прогресс. Вот этот Алекс Лесли, сексуальный тренер. Понятно? Алекс Лесли, один из ответчиков, руководитель компании в Сколково. На это обратили внимание журналисты The Insider. Он занимает должность директора по науке в Центре интеллектуальных систем прогнозирования. Это прекрасно. Он также идеолог и инвестор проекта. Он дает деньги на проект. То есть деньги Дерипаски в конечном итоге через Настю Рыбку
идут на науку.
Перекочевывают к Алексу Лесли и дальше двигаются напрямую на развитие России, на науку. Понимаете, в чем дело? Ну, как это прекрасно! Ведь это просто фантастика. А, значит, смотрите, что он делает. Он, оказывается, владеет патентами в Соединенных Штатах Америки, Китае, в России. За его авторством опубликованы десятки материалов в англоязычной научной периодике, включая Springer, по теме проекта Центра интеллектуальных систем прогнозирования. Он также участвовал в многочисленных международных конгрессах в Харбине, Шэньчжэне, Гонконге, Венеции, Израиле, Детройте, Соединенные Штаты и Милане. И везде, в этих прекрасных переименованных местах, выступал с научными докладами.
И всю эту информацию можно прочитать на сайте Скопи.
На ангельском языке. Понятно? Он также, или, вероятно, его полная тезка, но, скорее всего, он, совладелец компании «Лаборатория по превентивному стохастическому менеджменту». А вместе с первым заместителем Государственного агентства по технологическому развитию. То есть он дружит с заместителем руководителя Государственного агентства по технологическому развитию. Понятно, с кем мы имеем дело? Ну все. Компания регулярно подтверждает факты исследовательских публикаций в научных изданиях, в том числе зарубежных. Но это же абсурд. Мы же думали, что он сутенер. И засылают шлюшек. Оказывается, они научные работники, товарищи.
Конечно,
Настя,
вот
а Настя, ведущий специалист, Настя Рыбка, ну наверняка. А?
Старший научный сотрудник.
Да. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, я Сергей Москва.
До глубины своей человек,
да,
душ.
Во всем.
Да,
вот
нет.
Это вот подтверждение.
Гениальный,
вот
талантливый во всем. Давайте так, талантливый человек талантлив в чем-то, а гениальный талантлив во всем. Прошу вас.
Да, вот абсолютно правильно. И потом, смотри, видел я, да, вот, пошла информация про этого Алекса Лесли, посмотрел
да.
ей тренировки, да, с Настей Рыбкой. Вот, в общем-то, что сказать, молодец, если честно.
Молодец. Вот, то есть, можно я скажу, с точки зрения образования, сравните, пожалуйста, его с Дерипаской. Открой мне, пожалуйста, Википедию Дерипаск. Но он тоже, кстати, у Дерипаски тоже хорошее образование, если правильно информирован.
Ну, безусловно. Хорошее.
Вы знаете это? Или, мы сейчас посмотрим его образование.
Мы читали уже Википедию.
Алекс Лесли и Дерипаска, они оба образованнейшие люди, и Настя Рыбка. Сейчас мы найдем, спасибо большое. Секундочку, давай. 28 миллиардов долларов у Дерипаски. Вы думаете, это что, от плохого образования, что ли? Нет. Страсть к чтению.
Два высших образования.
У него два высших образования.
Физический факультет Московского, МГУ.
МГУ, а товарищи, физфак. Это очень серьезно.
Российскую экономическую академию Плеханова.
Плешку можно пренебречь. Плешкой можно пренебречь. Это все забыли сразу. Это так, это халтурка. А вот физфак МГУ, это очень серьезно. Абсолютно серьезно. А где ты читаешь? Покажи мне.
Вот.
Ну-ка, я тоже хочу так. А вот, получил два высших, закончил физический факультет МГУ. О-ля-ля. Ну и плешка не катит. Это все плевать. Все. Дерипаска утверждает, что такое плешка? Боже, фу, там работал Лужков, завхозом. А? Или он в керосинке работал? Лужков то ли в керосинке, то ли в плешке работал. Ну, это отчаянно ужасная карьера, которая, знаете, привела его на дно. Дерипаска утверждает, после окончания МГУ его научная карьера как физика стала невозможным из-за отсутствия финансирования молодых ученых. Он был молодой ученый. И Лесли молодой ученый.
Но у него-то финансирование. У него все хорошо с финансированием.
Все мы, товарищи.
Человек нашел финансирование.
Товарищи, мы накануне величайшего открытия, что Настя тоже выдающийся ученый. Это точно выяснится, клянусь. Настя не отвечает по телефону. Я ей звоню, но это какой-то...
Представляете, она сидит в очках, в архивах.
Она репостит мои инстаграмы.
Настя,
да? Она репостит мои инстаграмы. Но при этом она стесняется говорить со мной по телефону.
Мы пытались также связаться с Алексом Лесли, но он боится.
Рыбка, сейчас возьмем, Рыбка. У меня есть Сергей Рыбка и Настя Рыбка. Видите, две прекрасные рыбки. Сейчас, секундочку, мы послушаем.
Абонента выключен или находится...
Вот сучка. Ой, извини, в смысле, я хотел сказать. Вот научный руководитель. Ну что ты будешь делать? Она не берет трубку.
Старший научный сотрудник.
Ну что ты будешь делать, а? Алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте. В хорошем смысле.
Доброе утро, Сергей Ильич.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, по-моему, Лужков в химфизике работал, мне шеф говорил.
Он в керосинке, был завхозом. Где там швабры купить, где там что, там гвозди там. А, починить розетку. Ну, я серьезно говорю, он был в керосинке завхозом. Или в плешке. Ну, по-моему, в керосинке, да, все-таки. Слушаю, да, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Дарья, здравствуйте. Злобный енот.
Здрасте. Да, здравствуйте, злобный енот.
Алекс Лесли дает всем нам, российским ученым, пример, как надо жить и себя строить.
Правда, ведь премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев давал совет каким-то образом идти в бизнес, правильно?
Естественно. Так вот, а здесь самое оно... У любого ученого в университете много студенток.
Я об этом не подумал. Вы порочнейший человек. А вы в какой сфере знания вы снискали славу? Скажите, пожалуйста.
В гуманитаристике и в истории.
Да, спасибо большое. Значит, Алекс Лесли дает вам прекрасный пример, что должен делать преподаватель со студентками. Он должен их наставлять каким-то образом. Наставлять и отправлять в большую жизнь к олигархам. Ну, правильно?
Наука наука и Настенька. А копеечку надо зарабатывать.
Нет, ну,
к тому же можно совместить.
Ну, а что?
Это же все в научных целях.
Ну, конечно.
Это же все культурологическое исследование.
Безусловно. Безусловно. Не только культурологическое, но и политическое.
Да.
Она наслышана, там была о Нуланд, Виктория Нуланд, значит, о Госдепартаменте Соединенных Штатов. Она общалась с господином Приходько.
Да.
Она поднялась, в общем, по-настоящему. Правильно? Могла дать однокласснику это где-нибудь у сарая. Это было бы намного хуже. Ну зачем?
Прошла практику, так сказать.
Да, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я потрясен тем, что Алекс Лесли действительно ученый. И действительно большой ученый, который ведет нашу страну к горизонтам будущего.
Ну, вы знаете, я что-то вот сейчас не помню. В последнее время, что появилось очень много ученых, которые ведут горизонтом будущего.
Ну, послушай, ну, вы не слышали, я давал его все регалии. Не повторять же мне. Он по-настоящему большой ученый. Он постоянно выступает на конгрессах. Он постоянно публикуется.
Я понимаю, можно выступать на конгрессах, говорить, советовать. Но, извините, пожалуйста, что он открыл?
Значит, я снова, извините, я понимаю, что некоторые люди присоединились.
Он автор и разработчик Artificial Intelligence систем с увеличением К-сложности. Контракты с НАСА, DARPA, Рафаэль, Боинг, лаборатория в UK и многочисленные исследовательские центры при университетах США, Китая и Западных Европы.
Понятно.
Это официальный сайт
товарищи,
Сколково.
Товарищи, официальный сайт Сколково. А вы знаете, что Сколково, это как бы мы вот не то что одной ногой в будущем, а Сколково, это мы как бы тапочком не дали перед нами закрыть дверь в будущее. Перед нами мир, планета Земля, пыталась закрыть дверь в будущее. А мы туда сунули тапочек свой, типа ножку сунули, чтобы они не успели, они прищемили нас, и мы прищемленные, это и есть Сколково, мы прищемленные, понятно? Значит, чувак работает в Сколкове, секс-наставник Насти Рыбки, сексуальный тренер Насти Рыбки. Чувак работает в Сколкове, по рекомендации ученых США возглавил структурную сессию на мировом конгрессе в Гонконге. И так далее, и так далее, и так далее. Здесь перечисление бесконечное, да? Onboard recognition automata as basis for self-maintenance and self-recovery engineering. Он автор-разработчик artificial intelligence system с увеличением К-сложности. Я не шучу. Это человек, который вас, ретроградов, архаиков, красящих там эти самые штучки на Пасху и так далее. Я боюсь сказать это слово. Я вас, ретроградов, архаиков, абсолютно замшелых, каких-то линялых, заплесневелых ретроградов, он тащит в будущее. И одновременно у него хватает времени руководить, сексуально наставлять Настю Рыбку, отправлять его к Дерипаске, ее к Дерипаске. Одновременно, как вы хорошо знаете, завтра Алекс Лесли, этот выдающийся мозг России, этот выдающийся ученый России отправляется с секс-тренингом с группой в Таиланд. Знаешь, что завтра они?
Да,
да. Завтра они отправляются. Я думаю, что вся страна должна провожать их утра по самолету. Вы же поедете. Они едут в Таиланд. Они собрали группу женщин, которые собираются пройти непринужденный тренинг в Таиланде. Ну, там жарко, и телесность процветает. Понимаете? Директор по науке, идеолог, инвестор проект. Боже милостью. Все, вот это называется разрыв шаблона. Ну скажи, что либо это разрыв шаблона.
Вот смотрите, либо это дискредитирует Сколково.
Либо это дискредитирует сутенерскую профессию. Сутенеры должны выступить, сказать, нет, мы не согласны, мы не хотим больше с ним работать.
Либо это действительно разрыв шаблона.
Либо это разрыв шаблона, товарищ. Это разрыв шаблона. Сексуальный тренер Насти Рыбки, да, выдающийся да. Русский ученый. Здравствуйте.
Остается сказать только одно. Завидую молча.
Завидую молча. А какой Алекс, часть? Какой
ну,
части?
Понимаете, ну человек в науке показал себя.
Да.
В свободное время ему скучно, он нашел интересное дело.
Ну и да, в свободном времени должно быть маловато, но мне кажется, что он разделяет эти два вида деятельности таким образом, что он занимается ими одновременно. То есть он
конечно,
обдумывает...
Мозг,
Мозг его...
Невозможно остановить.
Конечно.
Мозг работает, работает,
мозг,
работает.
Мозг разрабатывает artificial intelligence,
да.
А, соответственно, от поясницы ниже разрабатывает иные идеи.
Да, спиной мозг там отдельно, с той же силой.
Завидуем молча. Разрыв шаблона. Вот что это такое. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Гениальный человек гениален во всем.
Это вот правда.
Это воплощение гениальности.
Это...
Он может делать все.
Понимаете, ну еще мы хотели бы какую-то, чтобы он пьесу написал, может быть, стихи какие-то и все. Тогда уже Пушкин...
Ну, может быть, он дойдет до этого, но он делает самое интересное, что ему интересно в жизни.
Это потрясающе. Я хочу с ним познакомиться. Он, кстати говоря, скажи, пожалуйста, какие наши попытки, как ты говоришь, не увенчались?
Я сейчас делаю последнюю попытку, да.
Мы звали его сюда в передачу вместе с его подопечной Анастасией.
Ну, сейчас попробую еще раз.
Аппарат вызываемого абонента.
Ну, это вот Настя. Настя, может быть, спит еще, конечно. Она может и спать. У нее все-таки работа полна приключений, и она, так сказать, может восстанавливаться каким-то образом по утрам, да? Но не так, как мы, короче. Она, может быть, допоздна смотрит телевизор. Правда же? Где-нибудь на яхтах. Новости. Слушай, судья Шевченко, я хотел показать людям судью Шевченко, чтобы дать понять... Я абсолютно убежден, внимание, я не осуждаю судью Шевченко. Он ведет дело об экономическом споре. Где он у нас? Не найдешь его, пожалуйста. Значит, он ведет дело... Откроешь, ладно? Значит, он ведет дело об экономическом споре. То есть там экономически... На самом деле там проблема экономическая. Да? Где-то отсюда, да? Не знаешь? Наверное, мне кажется, вот отсюда. А проблема экономическая, один деятельный субъект экономики обращается к другому деятельному субъекту экономики, у них какой-то возник спор. И судья пытается быть понятным. Здесь мат затерт, то есть не забипан, а просто когда вы слышите паузы, это затертый мат. Я прослушал это видео специально, чтобы не дать в эфир... матерной ругани судьи. Ну вот послушайте, как он изъясняется. Ведь его попытка, единственная попытка быть понятным. Вот сейчас. И чё?
Она тут местная. Кому-то это удавалось здесь или нет?
Это надо раньше.
Раньше.
Хотите меня в какую-то позу...
Еще раньше.
А теперь, или не знаю, три. Начал рассматривать. Мне занимали 2 года, теперь или...
Секунду. Значит, вот это вот, когда паузы и щелчки вы слышите, это мат судьи в заседании. То есть он ведет заседание. Это судья Краснодарский. Да, он в Краснодаре. Краснодарский край. Секундочку. Арбитражный суд Краснодарского края. Арбитражный суд Краснодарского края. Я прошу вас послушать.
Однозначно. Вы можете жаловаться президенту Российской Федерации... Владимиру Владимировичу Путину. Даже. Сейчас я все бросил и начал рассматривать. Мне занимали 2 года, теперь, или не знаю, 3. Теперь вы приезжаете и типа хотите меня в какую-то позу для меня неприятную поставить. Ну и вы поинтересуйтесь у представителя ответчика, она тут местная. Кому-то это удавалось здесь или нет?
Нет.
Вот и все, поэтому...
Ну да, мат. Мат. Это заседание арбитражного суда Краснодарского края. Очень интересно. Интересно мне потому. Я никого не осуждаю. Вы знаете, что я инопланетянин, и я с огромным интересом за вами наблюдаю. С огромным, гигантским интересом.
Препарируйте.
Я просто изучаю вас. Да, я думаю, что цель судьи быть понятным. И судья Краснодарского края знает.
Ну, понимаете, он как-то резко с протокольного вот этого жуткого канцелярского языка перешел на слишком...
Он знает.
Слишком понятный язык.
Что для того, чтобы быть понятным субъектом права в Краснодарском крае, он должен говорить с интонацией бандита, и с использованием ненормативной или элитной лексики. То есть это и есть способ быть понятным в Краснодарском крае. Ну, понятно, да? То есть, он понимает, что если он скажет иначе, его просто не поймут. Ну, не поймут
это
просто.
Это не только в Краснодарском крае, так, ну, так казалось бы, везде.
Но... Удивительно. Алло, здравствуйте. Это удивительно, но это характерно, согласитесь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Полина.
Да, Полина, да.
А, Сергей, а вы в курсе, что этот человек член квалификационной коллегии судей?
Это член квалификационной коллегии судей. То есть это еще выше... Это более высокий ранг, еще более высокий ранг.
Это надзорный орган, который следит как раз за соблюдением процедур судейской да. этики и так далее. И тому подобное.
Полина, ну давайте вы согласны с тем, что он стремится быть понятным, и с его точки зрения можно быть понятным только с тоном бандита и с матом. Потому что иначе его не поймут субъекты права. Просто.
Нет, я не согласна.
Нет, да?
Я считаю, что это просто, знаете, в такой манере стукнуть кулаком по столу и сказать: уважаемая власть.
Да.
И все. Он не думает ни про каких субъектов права, он не думает о процессуальных моментах.
Да.
И это такая вседозвольность, которая усыпила бдительность, скажем так. И очевидно, он не ожидал, что... И вот спич будет записан на диктофон.
Вот это, спасибо, вот, спасибо, господи, это всегда удивляет меня, как люди в современном мире полагают, что их не записывают, не снимут на камеру. Во-первых, судьям обычно плевать, понимает у тебя субъект или не понимает.
Я исхожу, я хочу защитить судью Шевченко.
Чтобы судья хоть когда-нибудь пекся о том, понимает его субъект или не понимает, это что-то неправдоподобное.
Я хочу защитить судью Шевченко. Защищая судью Шевченко. Если меня спросили, защитите его, пожалуйста. Я бы защитил. Я бы скатал. А эти скоты по-другому не понимают. Но они не понимают. Но он вынужден говорить на языке понятном. Ну как еще по-другому, извини. Но они не понимают. Что-то она мне пишет. О, сейчас она мне напишет. Че?
А у нас же работает скайп, да? Мы можем по скайпу добавить...
Давайте, добавьте, пожалуйста.
Да, это простите, давайте. Сейчас пока не буду говорить.
Ну, посмотрим, сможем ли мы связаться. А, и поговорить. Значит, хорошо, а это... Мы пока пробуем, и поэтому храним секрет. Да нет, давай скажем честно.
Мы пытаемся связаться с Алексом Лесли сейчас.
С Алексом Лесли. Мы нашли Алекса Лесли, и мы хотим поговорить, насколько верно утверждение о его научной работе, и насколько он действительно занимается вот этой научной деятельностью. Это нам кажется дико интересным. Давайте попробуем, если, может быть, у нас получится. Сейчас мы его наберем. А вы должны его как пользователя, то есть без номера телефона, а именно как пользователя добавить. Давайте, добавляйте. Да господи. Ну что, это все будет бесконечно, теперь я понимаю. Ладно. Я еще вдобавок при этом не могу принимать телефонные звонки, правда же, потому что я каждый раз буду вас выбивать из скайпа, правильно?
Сейчас я попробую помочь. Можно, шеф?
Давайте вы поможете. Мне кажется, сейчас нас ждет выдающийся российский ученый, ведущий нашу страну, как вы понимаете, в цифровую эру. Алекс Лесли. Он же и секс-тренер, сексуальный тренер, коуч Насти Рыбки, которая, как вы знаете, пользовалась успехом у господ Приходько и Дерипаска. Но мы договорились с Алексом, что мы не задаем вопросы, связанные с Дерипаска, никак. Мы только по научной деятельности, товарищи. Только по научной деятельности говорим. Да? Ну почему? Не дал вам свои данные. Ну нажмите эту трубку. Вот здесь трубку справа. Зачем вы делаете? Вот здесь справа нажмите трубку, чтобы мы ему позвонили просто тупо. Вот и все. Мы ему звоним. Давайте. Че? Может, он ответит? Сейчас поговорим о науке. Ну вот. Наука, знаете, дело такое. Она же, так сказать, отчасти достигается малой колесницей усилиями. Сори, она говорит, мой экран. Она говорит, мой экран, сори. Видишь, это одна из учениц, я думаю, его. Одна из студентов.
Не иначе.
Конечно. Алекс Лесли не отвечает. Напиши ему, что он негодяйски не отвечает, а мы хотим как раз продвинуть науку до какой-то степени. Наша идея про него продвинуть науку. Добавить номер Лесли, скайп. Все. Ну, погнали. Сейчас попробуем, ребят. Значит, я хотел при этом принять какой-нибудь звонок. Давайте я приму звонок для разнообразия. Нифига. Нет, да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Да. А по поводу судей можно?
Да по поводу судей. Да. Алекс, подождите, у нас Алекс на линии, да? На линии? Ну что? Ну, ребята.
Ну, звоним, мы с шефом технические неполадки.
Ну, а ты, нет, можно, ну, дай мне поругаться, дай мне поругаться. Хорошо. А что, мне ругаться нельзя,
можно.
Что ли? Я
вам
могу
можно
на вас,
все.
Я могу все. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алекс, здравствуйте. Мы звоним вам из эфира. Это Сергей Доренко, и со мной здесь Дарья Кнорра.
Здравствуйте.
Мы сегодня читаем публикации о вашей научной деятельности в Сколково и, в частности, в работе, в том, что вы выступаете с докладами по Artificial Intelligence, насколько я понимаю, или я что-то путаю. Скажите, пожалуйста, насколько это верная информация?
Да, это верная информация.
Ну, скажите.
Я действительно выступаю с докладами. Вот, деятельность моя касается сейчас в данный момент кардиологии и мониторинга и создания сети по кардиомониторингу.
Кардиомониторинг. Скажите, пожалуйста, ну, насколько это серьезно? Все-таки для нас важно, вот поймите, и у нас, я хочу вам объяснить ситуацию, у нас разрыв шаблона. Разрыв шаблона, совершеннейший когнитивный диссонанс, связанные с тем, что мы получаем образы, которые привычны для нас, да, мы некие матричное сознание. И мы в этом привычном сознании знаем, что есть какой-то секс-коуч, значит, секс-коуч весьма успешный. Ну и хорошо, но это с нашей точки зрения, вы не обижайтесь, пожалуйста, я журналист. Ну, какой-то, вот, сказать, там, разновидность правильного сутенера 21 века. И вдруг... Нам пишут, мамочка, да это же ученый. Понимаете? И здесь у нас бабах, сознание дальше как будто нас топором огрели. То есть мы не понимаем, с какой стороны мы ошиблись.
Ну, смотрите, я вам историю немножко расскажу моего проекта. Где-то в 2003 году у меня была такая ситуация, что этот проект мы начинали с отцом.
Да.
Вот, он был ученым, он работал в НИИ, был директором по науке в НИИ в Беларуси, в Витебске.
Да.
И там начались какие-то государственные изменения, а мы вели научную работу вот как раз касательно диагностики и прогноза состояния двигателя внутреннего сгорания. Ну, и мы занимались двигателями внутреннего сгорания, там диагностика, да, и прогноз состояния неисправности и так далее.
Да.
Вот. Ну и тогда я принял решение, что вся эта бюрократия нам не нужна,
да,
потому что,
да,
они больше отвлекают от научной деятельности, чем помогают.
Да.
И я сказал, что давай проект будем вести за свои. И тогда мы нашли первого инвестора в Америке. И ну, где-то 5 лет он продержался, потом у него нервы сдали, потому что...
Алекс, а у вас хороший, у вас хороший английский для этого должен быть, да, правда?
У меня, в принципе, ну, такой средний английский. Вот. Ну, да. И после этого, где-то после 5 лет он перестал инвестировать, и где-то тогда я сказал, что все будем делать за свои, потому что я уже тогда зарабатывал на тренингах неплохо, и мы, да, как бы делали за свои. Потом мы попали в Сколково. Ну, в Сколково мы не получили ни одного гранта.
Когда, в какое время, когда вы попали в Сколково?
В 2012 году
12.
Мы попали в Сколково. Мы,
да,
встретились с людьми, которые нас, значит, туда завели, сказали, что классный фонд, надо там работать и так далее.
Да.
Вот, но мы в основном...
Вы предпочитаете не говорить, кто эти люди, вы сказали, с людьми.
Нет, это известная публичная тема, уже все раскопали.
Да.
Смысла нет уже скрывать что-то, да. Мы встретились с Вадимом Куликовым.
Да.
Вот, и там, ну, почитайте там.
Да. И вы вошли в Сколково. Но уже,
да,
теперь...
Да, он сказал, что... Да. У нас тогда был проект, мы планировали внедряться на Росгидро для прогноза состояния вот этих вот объектов, потому что тогда были как раз проблемы,
да,
большие в связи с Саяно-Шушенской ГЭС.
И, да, я очень хорошо помню.
Необходимо был прогноз, да, мониторинг и так далее. Но там тоже была такая история, у них очень много бюрократических игр разных.
Да.
И у меня ушло на это 2 года. 2 года мы,
да,
ходили, встречались там со всеми.
Да.
С Шполянским там, с кучей фамилий, ну и так далее.
Да.
После этого я плюнул, мы потом поехали в Америку, и я познакомился с Майклом Пехтом, который родоначальник PHM, это такая тема, ну, профессионалы знают, что это такое, да?
Да.
Я с ним познакомился.
Все-таки скажите в двух словах, потому что нас слушают не только профессионалы, в двух словах буквально, PHM, угу, это что?
Прогнозис and health management. Это прогноз управления состоянием здоровья систем высокой сложности. То есть
понял.
Ветрогенераторы, турбины, там, насосы, самолеты, все вообще. Ну,
да,
все. Ну и вот Майкл, он лидер по прогнозу отказа электроники мировой. И мне нужна была консультация В результате он вошел в проект, и мы его заинтересовали именно проектом, потому что, в общем-то, эта тема очень актуальна сейчас в мире,
да,
по прогнозу отказа. Ну и он, да, сказал, что, друзья, вы не лезьте в технику, это бесполезно, очень много бюрократии.
Да.
А вот медицина, это очень важная тема.
Это
мы
правда
пошли в медицину из нашего технического проекта.
Алекс, вот, можно, я скажу, можно я вам скажу, да, по-товарищески, просто по-товарищески. Сейчас стареют бигбумеры, вот эти вот бумеры, дети бумеры, когда армия Соединенных Штатов вернулась из Европы, они все понаделали детей. Это конец 50-х, начало 60-х. Этим чувакам сейчас 60 или скоро 60. И они дико богатое, огромное поколение бумеров, которые обязательно понесут свои денежки в медицину. Это железно принесет деньги. Реально принесет деньги.
Смотрите, да, тут, да, тут история такая, что мы не совсем...
Я сам об этом думаю.
Дело в том, что... Не-не-не. Дело в том, что у нас проект на самом деле очень амбициозный, потому что аритмия, ну, то, чем мы занимаемся, это прогноз с целью, прогноз управления лечением при аритмии. То есть это означает, что вот вы, когда от аритмии принимаете в данный момент таблетки, да, в принципе, вы не очень-то уверены в том, что вы на поправку идете, да?
Да.
И поэтому необходим контроль. Этого,
да,
контроля на данный момент нет, потому что нет матаппарата, который как бы обрабатывает все эти сигналы.
Да.
И, значит, делает определенный прогноз.
Да.
Поэтому,
да,
это необходимо. Ну, соответственно, от этого зависит успех вашего лечения. Вот есть некоторые таблетки, которые вы принимаете, на 21-й день восстанавливается ритм.
Да, есть накопление, вот накопительный эффект. Да. Да.
Ну да, никто не знает, восстановится или нет. Вот это тут важный момент. Плюс еще прогноз инфаркта. Это тема как бы номер один сейчас в мире. Ну и мы сейчас, да, вот за счет... Мы, это кластер нашего, да, решаем этот вопрос.
Да.
Вот, то есть мы боремся,
ну, хорошо, а вы, за прогноз. Вы получаете, вот вы сейчас чисто с частными инвесторами работаете. А зачем вам вообще?
Я работаю сам. Я работаю сам. То есть деньги, которые я даю. Почему я не работаю с частным инвестором? Потому что это тоже геморрой.
Да.
То есть частный инвестор будет отвлекать команду постоянно,
да,
а команда не хочет, чтобы отвлекали отчетами и так далее. То есть у меня группа ученых.
Да.
Вот отец, да, и несколько человек.
Насколько она велика, эта группа? Сколько человек? Вот, нет, ну, 10, меньше.
У нас
меньше.
В команде 5-6 где-то человек.
5-6 человек.
Юрий Ганович,
да,
кардиолог из Израиля.
Да.
Значит, отец, два программиста, электроник. Электронщик, который, да, разрабатывает непосредственно вот устройство, да, для съема сигнала. Мы разработали маленький такой приборчик, который снимает ЭКГ в высоком разрешении.
Ага.
Вот, и его отправляет на сервер через 3G, Wi-Fi. И человек, вот, допустим, ну, с аритмией или больной,
да,
он вешает эти датчики и ходит с ним постоянно.
Да.
Потому что нам нужен постоянный контроль. Вот мы добились,
да,
того, что у нас разрешение ЭКГ сигнала такое же, как при... Вот вы приходите в больницу, снимаете ЭКГ, вот точно такое же. То есть очень высокое, даже выше там сейчас.
Я понимаю, у Даши вопрос.
Ваши разработки где-то используются? Кто-то покупает их или вы
внедряете?
Нет. Еще нет.
Сейчас мы на стадии разработки находимся. У нас,
да,
есть пилот, который тестирует, Юрий Каганович. Но,
да,
задача не в разработке, а в кластере вычислений. То есть мы занимаемся тем, что занимались все это время тем, что разрабатывали методики и прогнозы, и мы их разработали. И сейчас уже запущен кластер, сейчас идет,
да,
обработка сигнала. Сейчас больные, у которых прогнозируются реально изменения, ну и так далее. То есть,
да,
есть реальные результаты. Мы будем докладываться вот в ближайшем будущем на конгрессах по кардиологии.
Я
мы уже докладывались на
Александр, конгрессах. Еще один вопрос.
Скажите,
в Сколково знают, что вы секс-тренер?
Да нет, вообще не знают, они сейчас узнали об этом только.
Как относятся ваши коллеги в Сколково к тому, что...
Да нормально относятся. Вообще, на самом деле, кто-то знал, кто-то не знал. Вы знаете, люди разные есть. Есть люди такие старые закалки с предрассудками.
Да.
И вот, кстати, Юрий Каганович, он тоже такой казался. И мы с ним встречались где-то года два, общались,
да,
а потом говорит...
Это кардиолог, да.
Да,
да.
Ну, да, он известный кардиолог.
Да.
Алекс говорит, а как же так, ты, оказывается, такие книги пишешь, ты,
да,
мне не рассказывал, почему, говорит. Ну-ка,
да,
давай книги. Ну,
я... Алекс, а вот, знаете...
Ну, Майкл тоже. Вот,
бывает...
Майкл в свое время,
да,
Майкл Пект, это родоначальник PHM, это основатель вот этой темы всей.
Да.
Вот, мы с ним на конгрессе встречались, вот, и он как-то упомянул, что говорит, знаешь, говорит, мне ни деньги уже не интересны, ни наука уже не интересна. Я уже в этой теме известна на весь мир уже в течение уже 30 лет, понимаешь?
Да.
Вот мне женщина говорит, интересно.
Стали вдруг.
Я ему говорю, стали ну, вдруг. Отлично.
Да.
Книжку ему сразу подарил. У него есть даже фотография там. Он в институте повесил у себя книгу. И вот у меня есть книга «Практикум по физике».
Я не спросил вас, сколько вам лет? Сколько вам лет? Сколько вам лет? Да, кстати, если позволите, Дерипаска физик по образованию. Физик по образованию.
Да, я знаю. Так она, она поэтому и подарила книгу «Жизнь без трусов» вот эту. Ну, а там есть у меня такая книга «Практикум по физике». Да,
да, то да, есть, да, да, да.
Это люди очень стеснялись читать «Жизнь без трусов». Поэтому мы сделали суперобложку, когда мы снимали ее. Там было написано «Практикум по физике».
Я
ну,
понимаю.
Ну, это почти то же самое.
Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Я хотел вас спросить.
По-моему, 36.
36? 36?
Как вы совмещаете научную деятельность? Как вы совмещаете научную деятельность?
Насколько я понимаю, у вас есть свободное время между конгрессами просто?
Ну, есть, конечно, свободное время.
Вы же вот 17-го, верно ли, что 17-го вы убываете в Таиланд для того, чтобы проводить новый тур?
Да,
будет тренинг. Это тренинг. Вот дайте, знаете, извините, Алекс, знаете, существуют глубоко, ну, как бы монографии, а существует в одном-двух абзацах какой-то совет такой для журнала «Работница». Знаете, в советское время был журнал «Работница». Вот или такие женские сайты, такие легкие. Значит, я понимаю, что вы глубоко изучаете тему секс-коучинга, но и также все, что вы делаете глубоко. Но не могли бы ли вы в одном-двух абзацах дать какое-то наставление нашим слушателям? Такой, может быть, лайт-форма, не затягиваясь. Вот что нам делать в первую очередь? В смысле...
Вы знаете, есть такая четкая формулировка вот у нас в теме. Если ты получаешь удовольствие, значит, ты все делаешь правильно. Ну, вот это самое важное, да, это я всегда говорю.
Есть же некрофилы, зоофилы, подождите, есть некрофилы,
ну,
есть зоофилы.
Смотрите, это фетиши людей, да. Нет, я про другое говорю. Сейчас, значит, например, человек придумывает, что ему сделать там, например, в какой ход ему сделать. Вот если вся команда получает удовольствие, то есть там смеются люди, да?
Да.
То есть, знаете, вот бывает креативная группа там, какая-то стоит задача, и тут бах, и решение, да, и все
так,
понимают.
Это хорошо. Вот, Алекс, да, еще вопрос.
Получают удовольствие.
Еще вопрос. С возрастом, насколько я это изучаю, не на себе, нет, но по литературе, притупляется вот какое-то электричество чувственное. Оно действительно притупляется. Вот, например, там в 15 лет, когда ты танцуешь с девочкой в школе, да, тебя бьет током от самого факта, что ты с ней танцуешь, да? Алло, вы со мной? Значит,
да,
15 лет вас бьет током от самого сознания, что вы танцуете с девочкой. А, значит, в 40 лет я видел мужчин, которые от недостатка чувственного опыта, от приевшегося всего, переходили в гомосексуализм. Я знаю одного, по крайней мере, в 43 года стал гомосексуалистом. А некоторые начинают практиковать извращенные виды секса, идут в свингеры и так далее. Одним словом, так или иначе, с возрастом у человека притупляется восторг. Восторг становится все более притупленным. Верно ли мое наблюдение?
Смотрите, насчет гомосексуализма, да, если его не было в человеке, то его и не появится. Потому что, ну, вы знаете, что есть известное исследование Кинзи по этому поводу.
Да, это
да,
я знаю.
Он ввел шкалу Кинзи.
Я
знаю. И Кинзи сказал, что если ты ноль, по шкале Кинзи, то есть если ты всегда гетеросексуал, то ты всегда будешь ноль, у тебя
ничего
не
потянет. Хорошо, но о том, что притупляется восторг. Притупляется.
Два, нет, смотрите, если, вот если, да, продолжу. Если ты был один и ты был два, ну вот как раз тогда, когда притупляется восторг от секса, тогда, если ты один или два по шкале, тогда да, тогда это возможно.
Можешь развернуться.
Это означает, что просто сексуальная жизнь, она была, ну, скажем так, еще не полностью пройдена, да? Вот, путь не пройден. То есть к этому человек придет в любом случае.
Да.
Вот. А, ну, то есть не стоит волноваться. Ну и потом, смотрите, я тоже считаю, что не стоит волноваться. Если вы по шкале 2, то вы с этим ничего не сделаете.
Нет, нет, плевать. И все-таки притупляющийся восторг. Скажите мне об этом. Если восторг притупляется, то вы превращаете...
Восторг
притупляется.
Восторг притупляется от физиологических ощущений. Но есть еще... как бы драматургия, да, драматургия, это всегда нас будет волновать, потому что, вы смотрите, вот точно так же восторг притупляется, когда мы фильмы смотрим, то есть от того же фильма нас не будет штырить постоянно, правильно?
Это правда, это
там,
правда.
Терминатор, вы смотрели Терминатор, ну и что, 10 раз посмотрели, уже скучно, да?
Ну да.
Поэтому нужен новый фильм. И поэтому в отношениях люди меняют партнеров, потому что они хотят новую драматургию отношений. А вот современное общество, оно как бы не предоставляет...
То есть нужно построить новые сюжеты. Нужно построить
новые сюжеты. Да, конечно, потому что, вот представляете, вы смотрите одно и то же кино всегда. Вот дело в том, что в современном обществе, ну, как бы в классике, да...
Нет, подожди, так что трахаться в раздевалке в гипермаркете где-нибудь, нет? Переодевалке?
Ну... Ну, как бы, это, если это часть вашего драматургического сюжета отношений, почему бы и нет?
Ну, то есть искать новые сцены, искать новые сюжеты?
Ну, не только, я имею в виду, в сексе, да, а это вообще в соблазнении, в отношениях, там, новый поворот и так далее. То есть каждый раз, ну, это как кино.
Да.
Соблазнение – это, по сути, кино. То есть это драматургия, она, и строится она по классике точно так же, как и...
Дайте нам напутствие. Дайте нам напутствие. Одна минута до новостей. Дайте нам напутствие.
Ну, живите, занимайтесь тем, что вам интересно, и экспериментируйте по жизни. Это очень классная история, экспериментировать. От этого жизнь становится интереснее.
Спасибо.
Ну и плюс еще хочу сказать, что авантюризм и приключения – это очень хорошо.
Спасибо. Вот. Алекс Лесли, выдающийся русский ученый. Спасибо, пожалуйста. Спасибо, рад был знакомиться. Как-нибудь чайку попьем потом, если вы...
Хорошо.
Ладно? Счастливо.
Хорошо,
счастливо.
Не проблема. Если, да.
Давайте. Это был Алекс Лесли, выдающийся русский ученый какой-то и так далее, и так далее. Чаще экспериментируйте. Ну, не знаю. Я вот, например, не готов к экспериментам. Так уж совсем откровенно диким. Нет.
Ну, нет. Не знаю, не знаю, может быть, надо пойти на эти тренинги.
А впрочем, Даша записывается к Алексу Лесли. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Десять часов пять минут, пятница, 16 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Здрасте.
Смотрим, следим за триумфом рубля. Голубчик наш, молодец, молодец. Рубль, а?
Птенец.
Рубль, видишь, как я?
Оперился.
56-29, еще сильнее, чем вчера. Ну, что я говорил? 56-68 вчера, что ли, был, да? 56-29, нате вам. Ага, 70-60 по евро. 64-57, нефтюшка, родимица, кормилица, заступница, 1-25-44, евро-доллар. А по-прежнему евро высокий, доллар подопустился на 1-25-44. Внимание. Смотрю, следующая неделя праздничная. Все время будем нетрезвыми и какими-то такими. Следующая неделя. Вот, и значит, ты будешь в четверг следующий?
Да, я уже
работать посмотрю. С Анастасией Аношко, потому что меня не будет.
Да, да.
Я убываю в важную командировку, товарищи. В четверг, на самом деле в среду я убываю в командировку, но в четверг следующий меня не будет. И 9877 по биткоину. Помним, что вчера было 9700, правда же? 9800. То есть он вчера прыгнул на 9700, и вот сейчас он 9800 здесь вот на высоте находится этот самый ихний биткоин. Слушай, давай возьмем. Признали мы наконец-то. Что такое? Даренко поедет на тренинг? Спрашивает меня. Нет, значит, на тренинг. Нет, до известной степени наоборот. Нам в другую сторону. Нам в другую сторону. Алекс убывает, как вы знаете, в эту, как ее, в Таиланд. То есть на восток, на юго-восток. Я же убываю на запад. Я намерен произвести инспекцию дел в Среднем и Нижнем Манхэттене. Средний и Нижний Манхэттен станет предметом изучения моего. Самого тщательного.
Ах.
А что такое, не понимаю?
Вот эти вот белое здание с яблоком,
я назло вам, я возьму вот раз вертолет. Я вот, честное слово тебе говорю, никогда...
То есть вы нас добить хотите, да?
Я хочу вас добить. Я возьму вертолет, и я полечу вокруг Манхэттена на вертолете, и я намерен на закатном солнце идти, значит, на низком закатном солнце идти на вертолете над Гудзоном, вот над этой частью, со стороны Гудзона. И снимать Манхэттен, да, на видео, на iPhone X10, который... Вот что я сделаю, пожалуйста. Мне еще надо нанять второй вертолет, где будет какой-нибудь крендель лететь и снимать, как я снимаю. Снимать, как я снимаю. Это исторический момент. Это счастливое мгновение для человечества. Сереженька снимает Манхэттен.
Это какие-то преференции вам предоставляют вертолет, или вы...
Нет, я куплю его за заработанные,
честно, деньги. Вот интересно, сколько это стоит? Я боюсь спросить, потому что...
Ну, я не знаю, сколько стоит.
Я знаю, сколько на Алтай стоит покататься на вертолете или на Камчатке.
Сколько? Ну, сколько?
400 тысяч.
Какие 400 тысяч? Они летают там, далековато летают, а у меня не так, понимаешь? У меня не так. У меня же будет рядышком все. Там же это же близко, там большая конкуренция в Штатах. Там не так все это звучит. Там по-другому. Ну, я серьезно тебе говорю. Одно дело полететь на Камчатке, где тебе дают за $800 в час самолет. За $800 в час. А другое дело, совершенно другое дело, это, значит, это самое, то, что я предлагаю. Понимаешь? Вот где-то вот так я полечу, вот так. Это я взлетаю, Сережа взлетает.
И вам все аплодируют.
Зал рукоплещет, нет, на
Манхэттен рукоплещет.
Да, на ФДР скопились люди. Они смотрят в сторону Гудзона и Секокуса, Нью-Джерси. Они скопились. И вот вдруг, да, это он! Ах! В сердцах их просыпается радость. Они приходят в восторг, чувство восторга овладевает массами. Они бегут. А нет, бежать-то некуда, господи, там же речка. Черт, река становится преградой. Но их восторг полыхает, и я вижу это зарево, его снимает моя Лейка. Это какие-то люди. Ну,
Лети, Даренко, лети.
Примерно вот так, да? Совершенно верно. Я в прошлый раз был на 23-е. В Нью-Йорке было плюс 23. С обнаженным торсом.
Ну и пожалуйста.
С обнаженным торсом. Ну нет, я до этого не дошел все-таки. Я собирался с обнаженным торсом загорать в Центральном парке при плюс 23, сидя на лужайке. Когда мимо меня проезжали прекрасные элегантные мулатки на прекрасных английских верховых. Там проезжают прекрасные мулатки на прекрасных английских верховых в яблоках, то есть там гнедые и всякие такие. И я собирался в этот момент блеснуть обнаженным торсом, потом подумал, что сиськи не подкачаны, ладно, думаю, не буду. Вот, если... А? Я ходил в маечке.
Вот знаете, что в то время, как жители Манхэттена будут ликовать и кричать, да, и аплодировать, мы будем смотреть на Запад с укором, с немым упреком, поджав губы и ненавистью.
И с ненавистью?
Да.
Ненависть, основанная на зависти, конечно. Какие вы молодцы! Какие вы молодцы! Хорошо, возвращаемся сюда, где нет неба. Сюда, где нет солнца, в эти прекрасные края. Москва не исключает, что погибли граждане Российской Федерации в Сирии. Нет, не исключает. МИД. Сирия погибли 5 человек. 5. Всего 5. Но я понимаю, почему 5? Почему они уже исчислили? Я бы с напуском сказал. 5-7. Помнишь анекдот про грузинского доктора?
Этого, нет.
Деда? А?
Нет, не
сколько
помню.
Будет 404, спросил он. И это все говорят. Он говорит, я не знаю. Так. Гоги встал, говорит... Где-то 7-8. Учитель говорит, вот это правильный ответ, дает какой-то маневр. 7-8. Вот в МИДе тоже, я говорю, ну, в принципе, было бы лучше, если бы они дали какой-то маневр, потому что сказали, 5 человек погибло. 5! предположительно русских, а может, они и не русские, если покопаться. Может, они хохлы какие-нибудь. Понимаешь? Я бы все-таки дал с напуском. СМ-8, где-то так.
В том числе CNN, New York Times, Washington Post вышли с якобы разоблачительными материалами о том, что множество российских военных, я их цитирую, погибли под ударами американских самолетов в Дер-Зоре. Bloomberg сначала называет 200 человек, потом в статье речь идет о сотне. CNN говорит о более чем сотне. Тему подхватила газета New York Times, правда, у них счет идет на десятки погибших. Интересно, что одними из первых, может быть, даже еще и до упомянутых СМИ, эту дезинформацию запустили на своих информационных каналах антиправительственные сирийские боевики, которые зачем-то взяли фотографию поверхности Марса, наложили на нее изображение уничтоженной военной техники, возможно, даже украинской, там сейчас с этим разбираются, датированной июлем 2014 года. Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан – это классическая дезинформация. Их не 400, не 200, не 100 и не 10. По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели 5 человек, предположительно граждан России.
Все понятно? Я бы все-таки, при этом, что я с огромным...
Мне почему-то стыдно стало.
С огромным вот уважением отношусь к Захаровой. К Марии Захарова наш человек, она все правильно делает. Но я бы все-таки на ее месте сказал СМ-8 примерно, СМ-8. Где-то так, как сказал Гоги. Очень правильно, да. Вот где-то так. Зачем все-таки пять человек?
Нет.
Пять человек, она четко, надо сказать.
Что совсем стало стыдно и совестно, что ну
да?
Сам не...
Пять человек, все. Ну и все, пять человек. А что такое пять человек? Ну, что такое пять человек?
Ну, шеф, ну, хорошо.
Ну, пять человек, мамки нарожают снова.
Не, ну, когда вам говорят 400, а потом говорят 5,
нарожают
только...
Нарожают русские мамки. Ой, ну... Как звали, наши очень образованные слушатели, конечно, знают, как звали посла Франции, в России, который жил в 14 году, в 1916 году, посол Франции в Петербурге. Как его звали?
Который
напомните.
Писал знаменитые его дневниковые мемуары про...
Нет, он сказал царю русскому, что гибель одного француза равняется гибели пяти русских. То есть один француз и пять русских стоят одинаково, он сказал. Как его звали? Ну, скажите мне, боже, образованнейшие! Вы погрязли в мракобесии и невежестве. Как звали посла Франции? Посла Франции. Который в 16-м году во время... Там наших всяких, там, или когда сказать, там, прорывов. Палеолог.
Палеолог, да.
Жорж Морис Палеолог. Он сказал, что гибель одного француза равняется гибели пяти русских. По-моему, пяти, да, он сказал? Один к пяти, правильно?
Да, один к пяти.
Посол Франции заявил русскому императору, что гибель одного француза равняется гибели пяти русских. В том смысле, что русские ничего не стоят. Ну, он сказал, русские ничего не стоят. Да. Чего вы, типа, у вас большие потери. А французский посол говорит, что за большие потери, я не врубился. Ему говорят, ну вот много там русских погибает. Он говорит, и чё? Ничего страшного. Он говорит нам. Мы говорим, ну, в принципе, так, если разобраться, то чё, правда? А? Ну чё, правда, чё? Слушай, интересно, Белый дом обвинил нас в этом Пете. Пете теперь все уже, нот Петя. Белый дом и Дания, и Европа, и Великобритания, в общем, вся Европа обвиняет нас в нот Петя. И теперь Белый дом обвиняет нас в нот Петя. Оказывается, что мы в июне 17-го года... Как они говорят, простите, да, на самом деле мы не знаем, но они обвиняют нас, что в июне 17 года российские вооруженные силы начали самую разрушительную, дорогостоящую кибератаку в истории кибератак. или в истории российских вооруженных сил. Мы не знаем. В общем, они начали. Как думать? Это принесло ущерб миллиарды долларов в Европе, Азии, Америке. Отмечается, что кибератака стала там частью усилий российской власти и так далее. Последует международный ответ. Новые санкции нам объявят теперь. На нот Петя. Нот Петя.
Артемий Ско пишет, что нот Петя написал Петя Порошенко. Типа не Петя я, Порошенко. Это не я, это не я.
Это не я, это не я. Ну, смотрите, это на самом деле нот Петя, я думаю, и не знаю. Я не знаю. Ну, хорошо. А как вы думаете, это мы или не мы? Знаешь, у меня первый вопрос. Мы это или не мы? Так вот, надо же для себя решить, занять позицию. И второе. А если это мы, то это хорошо или плохо? А если это не мы, то это хорошо или плохо? Понимаешь? Не знаю.
Не знаю, я тоже не знаю.
Мы разрушили сколько-то миллиардов долларов, товарищи, или не мы. Мы или не мы. Значит, разрушили сколько-то миллиардов долларов. У нас или не у нас. С помощью вируса или не вируса, но от Пети или Пети.
Это добровольцы, предполагает Джей Джей.
Добровольцы, может быть. Мы не знаем. Но нас обвиняют. А нас обвиняют, и за это нам впарят новые санкции. Понятно? Ждите.
Само название этого нот Пети, это как-то все...
Не знаю, ну, это почему? Ну, игриво. Ну, не знаю. Там они любят немножко шутить, все эти прекрасные люди-хакеры. Хакеры, они же это самое... Понимаете? Хакеры, они же такие. Mm. Ну, и вот шутить. Я вчера пил кофе в обществе американского адвоката. Американский адвокат... Очень-очень-очень сильный американский.
А можно сразу спросить, он за Трампа был или за Хиллари?
Ни в коем случае не за Трампа. Он, как любые люди, приличные люди, тем более из еврейской диаспоры, люди на побережьях, с чего бы они были вдруг? Нет.
Еврейская диаспора?
Ну, не русская Брайтон, которая ультраправая, а он из таких старых адвокатов.
Понятно.
Он был выгнан из Советского Союза в феврале 80-го года, в канун Олимпиады его выгнали. Это как раз он. Его вызвали на Лубянку, в КГБ. И ему сказали: здравствуйте, присаживайтесь, значит, сказать, вы говорите, что вы сионист. Он говорит: да. Ну, это вот мы вам все разрешения сделали, валите-ка вы быстренько отсюда, потому что у нас Олимпиада скоро. Его выставили за порог в феврале 80-го года. Вот, совсем молодым сионистом. Честно, мы с ним вчера пили кофе. И он мне рассказал интересный случай из практики. Ну, он американский адвокат, еще раз, да? Он говорит: я приношу в суд, вернее, в суд приходит клиент, который говорит: мне выписали вексель, и там фамилия излагается. Вместо, например, Козлов, написано Козлов ФФ. 2Ф, на конце 2Ф, на векселе, на документе. Хорошо. Он говорит: этот иск с этим иском, мы идем и в русском суде, и там тоже, в Америке. В русском суде обычно, если действительно написано Козлов ФФ, а тот, который подписал вексель, он говорит: ну я же не Козлов ФФ, я Козлов. Посмотрите, вот мой паспорт. Здесь написано Козлов В, там В, да? Ви. Ви, значит, Виктория. Да? В, значит, Викторе. А и русские суды принимают это. Потому что, ну, действительно же другая фамилия. Козлов ФФ и Козлов В. А человек специально сделал ошибку в векселе. Понимаешь, специально.
Понятно,
специально.
Да.
Значит, для русского суда доказать, что другая фамилия написана, другая фамилия де-факто, это доказательство. Понимаешь? То, что русский суд идет за формальной стороной дела. Идет за формальной стороной дела. А американский
Depends.
Суд... Американский суд мало того, что заставляет Козлов ФФ платить, вдобавок еще вчиняет иск за то, что он мошенничал и специально написал ФФ, зная, что он В. То есть его, а, заставляют платить, и, б, заставляют еще платить штрафы за то, что он... негодяй и специально исказил буквы. Понимаешь? Вот и вся тема. Поэтому он говорит: понимаешь, в чем дело? Вы думаете, что если вас не поймали... Ну, он говорит, ну, американский адвокат. Он говорит: вы думаете, что если вас не поймали, и у вас все что-то крыто, то это для всех основания, что это не вы? Ну, что-то крыто же все, ничего нету. Ну, вот, руки чистые, все нормально. А для нас, говорит, там, Это еще одно доказательство вашего мошенничества. Я ему говорю, подожди, ну а может мы правда ничего не делали? Понимаешь, в чем дело? Ну, может быть, это вообще ложное обвинение. Вот, например, я Дашу обвиняю там не знаю в чем. Она выпила мой чай, например. Да? Даша выпила мой чай. Она говорит, да вот же, я чистенькая, вот, пожалуйста. Ничего я не прикасалась. Ну, найдите, ничего нет. И американский как бы подход заключается в том, что вот она подлюка. Мало того, что выпила чай, она еще подлюка отрицает. И за это вдвойне ненавижу. Понимаешь, да? Вот это американская система. Я спрашиваю, а может, Даша не пила чай? А если она не пила чай... Ну, как же быть-то?
Да, вот понимаете как? Вот тут теперь не разобраться. Я один раз, может, и выпила ваш чай, а потом вы меня возненавидели и стали обвинять меня в то... И стали имитировать то, что я выпила чай, подставлять меня, называть чашку «Нот Даша», там «Нот
да,
Нора»,
да,
и так далее. И теперь уже непонятно, где действительно я выпила чай, и сколько раз я выпила чай, а сколько раз это вы меня просто подставили.
Но наша склонность к формализму... Вот смотри, я читаю сейчас Шкуматова, «Парковка без оплаты». Москвичи нашли лазейку, и Шкуматова читал, и в газете «Ру» читаю. Люди снимают номер, просто снимают и кладут его там в багажник, и говорят, формально не имеете права штрафовать и увозить на штрафстоянку.
Почему?
Ну, потому что в КОАПе нет запрета на стоянку без номеров. Но поскольку, когда ты забираешь машину, ты подписываешь, что это твоя машина. Раз она стояла, и ты подписал, то тебя должны штрафовать. Но суды, понимаешь, то есть казуистика. В наших судах ты можешь говорить, что ты не Козлов ФФ, а Козлов В.
Абсолютно убеждена, что можешь. Вот этот вот ничейный автомобиль точно так же могут забрать и еще не отдать вам, потому что кто вы такой? А как вы теперь докажете, что это ваша машина? И, например, у нас во дворе стояла машина 10 лет, она со спущенными колесами, уже все, выбитые стекла, ну, еще непонятно, что это за машина, чья. 10 лет занимала парковочное место во дворе. Потом кто-то взял, написал, значит, в службу какую-то, уж не знаю куда, может, в ГАИ непосредственно. Не пришли, приехали и эвакуировали. Молча. Все. И теперь я не знаю, где теперь ищет этого хозяина свою машину.
Короче, мы привыкли к формалистике, казуистике и прусачеству.
Да,
и прусачеству.
Но в законе как можно найти и лазейку, так же и судьи могут найти и обратную лазейку, понимаете, и сказать, а вот, пожалуйста.
Без номеров грузит спокойно машины, как подозрительный, Артем. Да, я знаю, создали маленькую комиссию антитеррористическую, которая считает, что это террористическая угроза,
вот,
и их увозят нафиг.
Вот, я вам,
их увозят нафиг.
Так я вам об этом и говорю.
Ну, ребята, десятый раз объясняю. Но, тем не менее, они побеждают в судах, что им штраф неправильно вчинили. Они побеждают сейчас в судах, потому что русский суд смотрит на формальную сторону дела, на формальную, понимаешь? А американский суд смотрит как на репутационную сторону дела. Они на тебя смотрят и говорят, Даша, ты чай хоть раз воровала у Даренко? Ты говоришь, да, давно, 2 года назад. Значит, есть основания полагать, что ты снова его украла. Вот тебе и вся недолга, понимаешь? У американцев, к сожалению, репутационный шлейф и так далее, все эти вещи работают десятилетиями. Даша, десятилетиями. Я спрашивал, например, у меня судимость, смотри, у меня судимость, да? У меня лично, я тебе рассказываю, у меня судимость. По тяжкому преступлению.
Да, я знаю.
Я совершил тяжкое преступление согласно приговору суда. Понятно? Я не апеллировал к пересмотру. Таким образом, я признал, что я совершил тяжкое преступление. А именно, меня избили 2 полицейских. Я совершил тяжкое преступление, окей? Значит, я его снял, эту судимость. Снял. То есть я простил этих 2 полицейских, которые меня избили. Отлично. Значит, судимость снята. А для Америки ни хрена. Потому что у них файл всегда, всю твою жизнь, всю твою поганую, всегда чертов файл. Понятно? Ты говоришь, да я снял. Они говорят, да, но у вас есть тяжкое преступление. Понятно?
Вспоминается, извините, фильм «Адвокат» с Аль Пачино, американский.
У американцев так.
И как раз и тоже обсуждается этот вопрос их репутационного суда, где они... Вот, судья тоже предвзятый, потому что он тоже смотрит на какие-то репутации и так далее. И все это тоже может сыграть как в минус, так и в плюс. Ну, правда. Вот,
Даша, у них по-другому устроен мозг. У них по-другому устроен мозг. Они, когда мы показываем, что у нас чистые руки, мы говорим, вот чистые руки. Они говорят, да, но у вас нехорошая репутация. Мы говорим, ну какое это имеет отношение к преступлению конкретному? Они говорят,
это мотив.
Они говорят, ну у вас вообще репутация плохая вообще. Мы говорим, да, но это же не мы. Они говорят, ну в общем вы, конечно. Мы говорим, А почему? А вдруг мы этого не делали?
Так, с другой стороны, наш суд тоже может сказать, у вас судимость, у вас плохая репутация.
Да не знаю.
Ну вот.
У нас судят по бумажке с колотушкой.
Они... Скажите да. что-нибудь, пожалуйста.
Она не пьет мой чай, она позорно пьет из пакетика какой-то Ахмат там, не знаю, что такое. Она пьет из пакетика то, что туда заметают. Ты знаешь, ты была на чайных фабриках?
Да.
Да. Ты же видела, из чего делают пакетики?
Ужасно.
Из какого-то кошмара по-настоящему, потому что веником с пола заметают. Слушай, ладно, я про пилотов хотел вам рассказать. Сек, давайте я про пилотов расскажу. Времени нет, но я быстро скажу. Они ругались, и они не поняли. Там есть вот у меня минута, я быстро расскажу. Они не поняли вообще, что произошло. То есть эти люди. Сейчас будет Саратовские авиалинии летать на 148-х. На 148. Летать с инструктором, который им будет рассказывать, что чего значит.
Нет, мало того, что... усиленный экипаж будет.
Да.
И плюс инструктор.
Экипаж будет усиленный, еще инструктор будет им говорить, что чего значит. Они будут показывать пальцем, им будут говорить, вот это значит это. И так далее. То есть инструктор дополнительно их будет учить на живых людях, понятно? Значит, нормально, то есть они не готовы, но инструктор будет их учить на живых людях, понятно? Смысл в том, что сейчас бортовые самописцы, они не поняли вообще, что происходит. У них была скорость 600 и высота почти 2 километра. На 600 километров в час. Они увидели, что один датчик показывает 0, а другой 200. И они стали его разгонять носом вниз, то есть прямо в землю, понятно? Вместо того, чтобы спокойненько блинчиком подниматься, вообще даже не трогать ничего.
Или понятно. Спросить диспетчеров.
Или спросить чертовых диспетчеров, какая у нас скорость. Но у них не пришло это в голову. Вот я вам про летчиков хочу вам рассказать. Летчики у нас хорошие, правда же? Они вообще не поняли, что происходит, стали ругаться между собой, гавкались до самого удара об землю. 10.35. Хорошую фигню прислала мне, ну, хорошую же тему прислала мне Дашенька. Спасибо большое, Дашенька. Есть человек, который исследовал инструментально фразы, которые...
А это прислали мне наши редакторы.
Которые исследовали... А, так, то есть редакторы исследовали? Не знаю. Самые популярные фирменные слова и фразы Даренко. Значит, на первом месте в хорошем смысле, на втором месте нефтица-кормилица... Заступница углеводородица. Тестикулы на третьем месте. Но я не думаю, кстати говоря, что тестикулы на третьем месте. Тестикулы не так часто все-таки у нас. Ну ладно, хорошо. Лао-цзы на четвертом месте. Ну, Лао-цзы, а хорошо, а вы знаете, что я сторонник скорее Джуан-цзы? Я вот скорее в учении Джуан-цзы. Ну хорошо, пожалуйста. Пыром по копчику. Старик Пропердыкин. Аперцепция. Падать... Ниц, тыр-пыр. А что такое тыр-пыр? Я не разу
это я не знаю.
Я никогда не говорил тыр-пыр. Что значит тыр-пыр?
Я помню, псих-ля-ля был. Чоки-чоки.
Рыгающие кислой капустой. Рыгающие кислой капустой — это патриот всегда. Нет? Ветеринарка. А, это в смысле надо вас усыпить, ветеринарки. Бабушкас. Это русско-демократичная бабушка. Есть такая, есть такая. Как муха по стеклу, это выкаблучиваться, как муха по стеклу.
Угу. Было, кстати, на днях.
Молотком по темечку, это то, что надо делать со всеми, кто достигнет 40 лет.
В день рождения.
Ветеринарки усыплять, либо давать молотком по темечку.
Хороший
действительно,
смысл.
40 лет, мне кажется. После 40 лет люди полностью бессмысленные извращенцы. Ну, мне так, может быть, и нет. Не знаю, я могу ошибаться. Мы пыль под копытами их коней, это, значит, тоже... Потом дядя писает на муравейник, плоть от плоти своего народа, и говно твоя фамилия.
Из
говно твоя фамилия.
Надо в школе задавать. Из этих фраз составьте сочинение.
Да, хорошо. Нет, ну на самом деле это не исчерпывающий список. На самом деле у меня 10 раз больше разных высказываний. Хорошо. Да, так-то оно так.
Да трошечки не так, конечно.
Трошечки же не так. А как же гоминиды? А как же с хвостами на деревьях? Да-да-да-да-да-да. А как же меня научили спускать за собой воду в клозете? А как же и так далее? Еще масса всевозможных прекрасных высказываний. А как же «Анда парриво и паваху комаль кальшон де пута»? Как же все эти прекрасные... Товарищи, вы забыли главные мои фразы. Ну, хорошо. Я думаю, что... А был чувак, я с ним обедал однажды, у Ростика, который написал кандидатскую по мне... Ну, и не один, кстати говоря, но с одним из них я обедал кандидатскую. И он мне принес прям работу. И я ее куда-то на дачу отправил, но на какую-то ту дачу, которая что была у меня давно.
Где-то автореферат в библиотеке.
Ну, где-то, лежит, конечно, там в Ленинке
пылится. В Ленинке точно, стопудово же, да? Кандидатская по Сергею Дорецкому.
Какой позор. Слушай, знаешь что, я хотел сказать, что...
А я напишу докторскую по вам.
Давай, напиши.
Напишу.
А я всегда говорю, ты знаешь, я годный чувак. У Маечки Сидоровой, это была такая ведущая в поздние 80-е, совсем старики должны помнить, Майя Сидорова. Володя Молчанов говорил ей, знаете, Майя, скажите, Майя. Я такая, Майя, она сейчас в Техасе живет. Mm-hmm. Она живет в Техасе, в Хьюстоне. И, значит, Майя Сидорова, у ней была... свекруха, психиатр, клинический психиатр. И она, свекруха, написала какой-то большой научный труд, может быть, даже статейку, по письмам идиотов, которые писали Маечке. То есть Маечке Сидоровой писали идиоты, которые хотели коитуса, там, ну, всяких других милых вещей, которые может при виде Маечки Сидоровой захотеться идиоту. Я в основном по поводу коитуса, конечно. Вот, и, значит, они ей писали большие письма убористым почерком. Она их отдавала свекрухе, а свекруха, клинический психиатр, написала работу.
Вот бы нам, клиническим психиатрам, отдать логи телеграммы, смс-сообщений, твиттеров, вот все вот это вот историю. Вот такой можно вообще монументальный труд создать.
Хорошо. Патриарх, привет. Патриарх, можно
я... О-ля-ля, вспоминаю.
О-ля-ля. Да, точно. Я вообще за французский. Потому что мы все вытесняем английским, но это нехорошо. О-ля-ля — это вау. Это разновидность вау. Вот. Значит, секундочку, я напишу. О-ля-ля, это вау. Патриарх призвал девушек рожать детей. Как можно?
Рекомендую.
Можешь, прочитаю прям?
Давайте.
РИА Новости. Я, чтобы вы понимали, это не какой-нибудь там...
Вестник
совхоза имени, да, 22-го партсъезда. Нет, нет, это РИА Новости. Это Великого партсъезда вестник все-таки. Великого партсъезда. Значит, патриарх московский и всея Руси... Кирилл Владимир Михайлович, я все из вежливости добавляю, Кирилл Владимир Михайлович заявил, что главная миссия девушек – рождение детей. Может, все-таки женщин?
Ну, хорошо, не девочек, спасибо.
Не знаю. Их последующее воцерковление. То есть вы должны, девушки должны родить.
И только после этого...
А женщины уже не должны.
В лоно церкви, так сказать...
Да.
Войти.
Идеалом молодой жизни должно быть, я читаю слова патриарха, поэтому у меня такой тон на подъеме, я на подъеме. Я испытываю эйфористическое чувство, восхищение. Идеалом молодой жизни должно быть создание семьи. Ну, по-моему, так и есть. Это, конечно, не единственный идеал. А какие же еще? Но это особенный идеал для девушек, которые должны ясно осознавать, что создание семьи, рождение детей, их воцерковление, воспитание есть Богом определенная для них миссия. Бог определил для вас эту миссию. Воцерковление детей, понятно?
Да.
Выше которой...
Почему он последнюю фразу сказал, как мастер Йода? Богом определенные... миссия есть,
да,
для девушки.
Есть, потому что он сказал «является», но я не говорю слово «является» в творительном падеже.
А.
Я изменил речь патриарха, потому что она казенная, юридическая, квадратная и картонная. Поэтому я попытался сказать по-человечески. Я изменил его. «Воспитание является», он сказал. «Воспитание никуда не является», поэтому мне пришлось его изменить. «Воспитание, тире, я так меняю, есть Богом определенная для них миссия». Ведь у меня лучше получилось, чем у него.
Да.
Абсолютно верно. Меня в патриархе. Выше которой нет ничего, сказал патриарх, выступая с проповедью. Уровень образования и уровень комфорта дают возможность сочетать заботу о семье, в том числе с профессиональной деятельностью. Как важно, чтобы наша молодежь умела делать важный акцент на созидание семьи и при этом развивая в себе необходимые имеющиеся у них способности достигать тех высот в различных областях жизни, которые им под силу, заключил представитель. Прекрасно. Значит, можно тебя спросить? Вот что ты скажешь про первую часть? Главное, что тебя Господь создал, полагает представитель РПЦМП, для чего? Для создания семьи. Раз. Рождение детей. Два. Их воцерковление. То есть ты должна отчитаться по трем позициям.
Ага. Все, что вперед. Я скажу.
Ага.
Окей.
Ну, давай рассудим. Ну, расскажи. Как молодая женщина, расскажи, пожалуйста. Да, молодая женщина. Женщина-ученый. Ты все-таки женщина-ученый.
Да. Она пишет работу. Я как Алекс Лесли.
Она пишет, нет, почему?
Практически.
Ты пишешь работы
да.
по... Она пишет работы по гражданской войне на Украине, между да. прочим. Даша пишет работы, научные, я сейчас не шучу, по гражданской войне на Украине.
Ну, я прокачалась с темой, надо было, конечно, по Сергею Доренко писать, но...
Больше материала, ну ладно. Да, да. Нет, ну все, расскажи мне, пожалуйста. Значит, патриарх определил вам, девушкам, создание семьи. Я думаю, что слово «девушки» употреблено им в расхожем смысле. В смысле «девушка, сколько стоит эта бутылка».
Угу.
Девушка, он имеет в виду... Девушка – женщина.
Понятно.
Он, конечно, здесь имел в виду более народный смысл слова «девушка». Да?
Наверное.
Девушка как женщина имеется в виду. Молодая женщина – девушка.
Нам приходится трактовать как-то.
Девушка вас здесь не стояла, ну и так далее. Девушка. Значит, создание семьи, рождение детей, воцерковление. Точка. Ты должна отчитаться. Вот говори, давай. Ну,
я создала женщина. Семью.
Создала семью. Значит, нет. Ну, скажи, насколько это действительно так? Насколько современная женщина? Оцени мне, пожалуйста, культурологически. Это так или нет? 7373948. Ну, может быть, к нам подключаются какие-то
знаю,
слушательницы.
Шеф, для меня
слушательницы.
Так.
А, вот как ты архаичная.
Почему? Семья и дети, да.
Она архаичная православочка.
Нет, вот последний пункт. Уже... Последний пункт нет.
Нет. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый.
Спасибо. 7373948. Женщины, мне нужны девушки. Совсем уже старческим голосом девушка не может говорить, как будто она старый мужчина. Нет, так нехорошо. Алло, здравствуйте.
Да.
Молодой мужчина тоже не подходит. Товарищи, если вы девочка, девушка, то вы должны говорить девчачьим голосом. Хотя вы измените голос. Говорите так. Здравствуйте. Здравствуй, дорогая передача. Что-нибудь такое.
Я на радио.
Я на радио звоню. Вот как-то так. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, слушаю вас. Алло. Не, ну так нельзя. 7373948. Все, звонят мужчины. Я говорю, на самом деле не дадут женщинам. Знаешь почему? У нас женщины затюканные. Знаешь почему? Им рта открыть не дают.
Вот именно.
Женщинам рта открыть не дают.
Ты помалкивай.
Затюкали, вот это затюкали вот. Своих женщин. Здравствуйте, они боятся позвонить. Здравствуйте. А, я говорю, затюкали вы, затюкали своих женщин. Они боятся позвонить. Понятно? Затюкали вы женщин. Мужики,
давайте
рта
хотя бы
не наши, закрывайте.
Наши постоянно. Постоянные слушатели.
Алло, здравствуйте.
Может быть, до нас дозвонятся.
Алло. Здравствуйте.
Я похожа на молодую девушку.
Да, вы похожи на молодую женщину, блистательную, на которую мы все равняемся и которой мы восхищаемся. Здравствуйте. Оцените, пожалуйста.
Да. Гораздо приятнее, чем от патриарха.
Это
я
правда.
Умоляю.
Это правда, да.
Нет. Нет, патриарх намного лучше разбирается в людях. И даже
я
в...
Я с уважением и почтением отношусь к патриарху, к Русской Православной Церкви.
Да.
И хочу сказать, что ничего плохого в том, что они пытаются настроить на как бы на правильный путь, если так можно сказать, молодых девушек. В этом ничего нет.
Скажите, а у них
а
получается...
получится у них или нет? Вот вопрос.
А у них получается вообще, вот как вам по посылу его?
Ну, как вам сказать, понимаете, молодость дана для того, чтобы сделать ошибки, метод своих ошибок, а потом очень часто люди за это расплачиваются всей остальной жизнью. Вот, и, естественно, православная церковь, да, как поборник государства, христианства, должны. А что он должен говорить? Девушки, не выходите замуж, не рожайте
нет.
детей.
Нет,
конечно,
нет.
Не будет.
У меня вопрос в другом. Он говорит нечто.
Он говорит директивно.
Он говорит первое. Нечто
он
директивно.
Он говорит директивно и назидательно,
говорит,
слишком назидательно.
Он говорит о том, что Бог создал ее для этой миссии. А именно, создание семьи, рождение детей и их воцерковление. Первая, вторая, третья позиции. Вот. То если есть они созданы, они рождены по этому лекалу.
Я нашла способ сказать мягко. Скажи. Если бы патриарх был не патриархом, если это был просто дядя на улице, который бы мне вот это вот все сказал вот этими словами, я сказала, дядь, иди, до свидания. Вот ну, честно. Понимаешь, что он лезет мне в душу совершенно не, и совершенно не с тем подходом, не теми словами, не современно. Это непонятно, для кого это сказано. Это какие-то простые истины, которые, ну, казалось бы, мы все
понятно.
Знаем.
Ну, с другой стороны, если церковь об этом говорить будет, потом ее уличат, потому что она об этом не говорила. Когда женщина надела кучу ошибок, потом не может родить детей и тоже говорит, вот меня не предупреждали, вот у меня не получается, мужа нет, детей нет. Понимаете, эти ошибки, да, почему церковь, она же иногда извините, и плохого там ничего нет. Другое дело, что у нас сейчас совсем другие времена, нежели там, скажем, до революции, там, да, и домострой там и так далее. И женщина вправе выбирать светский образ жизни, церковный образ жизни. Это личное дело.
Вот именно.
Ну, это правильно. А никто и не говорит.
Хорошо, нет, можно вопрос, извините. А хорошо, а есть женщина, которая должна идти в невесту Христову в монахини. Например, она сама для себя решила. Я ее должен просить сначала родить человек трех, а потом только. Конечно. Я должен сказать, почему? Ей, например, 20 лет. Она говорит, а я решил идти в монахини. Я должен, как человек, например, воцерковленный, вдруг бы был бы, если бы представить себе, что я воцерковленный, остановить ее, воспрепятствовать ее движению к Христу и сказать, что Господь создал ее не для монашества, а для того, чтобы матка дана, чтобы рожать. Вперед!
Все понятно. Нет, всегда было монашество. Я считаю, что духовники, они просто помогают найти свой путь. Но если женщина так решила, понимаете, может, она...
Нет, он говорит простую вещь. Послушайте меня, он говорит простую вещь. Господь, Бог, создал ее, девушку, для, первое, создания семьи, рождения детей и их воцерковления. Для этого Бог ее и создал. Для этих трех задач. Три задачи, которые решаются последовательно. Сначала семья, потом дети, потом их воцерковление. Точка. И воцерковление воспитать. Значит, это и есть высшая миссия. Точка. Я встречаю девушку, которая говорит, я хочу быть ближе к Богу и иду в монастырь. Я должен с ней спорить. Или нет?
Нет.
Я ей... А почему? Почему? Почему нет? Почему нет? Я ей скажу, например, ее зовут как угодно, не знаю, какая-нибудь. Клава. Клава. Я говорю, Клава, Бог создал тебя для создания семьи, рождения детей и их воцерковления.
Патриарх.
Она говорит, да, но я чувствую свою близость, я хочу стать монашкой. Я говорю, нет, мать. До свиданца.
Смотрите, патриарх все-таки говорил для широкой аудитории, женщин, девушек и так далее. Есть, конечно, отдельная группа людей, которые там стремятся в монастырь и так далее. Наверное, не для них была эта речь.
Нет.
Все-таки, для меня, которая совершенно далека от этого, и вот ко мне обратился патриарх.
Ты пытаешься к ответу в конце учебника притянуть эти слова. То есть ты пытаешься решить эту задачу путем прочтения ответа в конце учебника. Он обратился ко всем.
Но
ваша задача.
Вы придираетесь?
Я не придираюсь, я просто говорю.
Потому что он не оговорился, кроме тех, кто решил посвятить свою жизнь Христу в отшельничестве.
Особенный идеал для девушек, которые должны ясно осознавать, что создание семьи, рождение детей, их воцерковление, воспитание есть Богом определенная для них миссия. Точка. Все! Ну ладно, ну все. Ну не загоняйте меня в попытку ревизовать эти слова. Эти слова священны для каждого русского человека. Их надо выучить наизусть. Понятно? Матка есть, рожай! Все тебе сказано, понятно. Вперед! Че? Нормально все. Нет, ну слушай меня, ты видела кореянок, скажи мне, очень смешно.
Да, они очень трогательные.
Кто?
Кореянки трогательные.
Кореянки, давай этих, которые ходят в туалет под присмотром. Знаешь, что их водят в туалет?
Да, их водят в туалет под присмотром группами.
Знаешь, что каждая из них 160 сантиметров?
Да.
Они калиброванные. Не меньше
160.
Их отбирают из хоровых коллективов, танцевальных коллективов. Это девочки из танцевальных коллективов там, в Северной Корее. и они, каждая должна быть 160 и выше. Но так выше примерно, некоторые из них 160 сантиметров, а некоторые 160 с половиной сантиметров. То есть 160 сантиметров, 5 миллиметров. Разнобой примерно в 5 миллиметров за счет прически. А так они все калиброванные, все одинаковые. И между ушами у них тоже одно и то же лежит. Одно и то же. Когда им надо пойти в туалет, их вводят мужчины.
Да, группами чтобы, по несколько человек.
Да, чтобы они не столкнулись с
буржуазной действительностью страшной, Южной Кореи,
которая может их поранить.
Конечно.
Она их может поранить. Буржуазная действительность может их поранить. Поэтому мужчины-офицеры, какие-то специальные офицеры, очень опытные и, я бы сказал, толстокожие, которых меньше радит буржуазная действительность, они вводят их в туалет.
А еще очень смешно, они скандируют не в такт всей остальной аудитории зала. То есть все там что-то выкрикивают, а эти свое все время та-та-та-та-та-та-та. Что бы ни случилось.
Да? Да. Слушай, значит, я хотел сказать, что это для меня, это напоминание, конечно, о Советском Союзе. Ну вот я абсолютно...
Вы в этот момент ностальгируете по Советскому Союзу или содрогаетесь?
Да.
Ну,
да,
это
да.
Вопрос к вам.
Я в этот момент содрогаюсь. Потому что я вспоминаю Советский Союз, я вспоминаю идиотов, которые сегодня торжествуют, их дети. Их дети сегодня торжествуют. Их дети сегодня пишут мне идиотские сообщения вот здесь вот. Извините, правда, но я в хорошем смысле. А? Значит, я хочу сказать, что я очень хорошо помню, как я проходил райком партии за Москворецкий здесь. Для того, чтобы поехать в Венесуэлу. В 88-м году я поехал в Венесуэлу. Надолго, я уже 2 месяца там путешествовал. Ну, неважно. Значит, и я очень хорошо помню райком партии. И мне, значит, они... Ну, я молодой парень, все. Они меня... Товарищ Доренко, а как зовут генерального секретаря Коммунистической партии Венесуэлы? Я говорю, там нет генерального секретаря. Как зовут первого секретаря Коммунистической партии Венесуэлы? А я говорю, знаете, я, сказать, больше там знаю коммунистические профсоюзы. Вот я, ну, у меня там друзей много в Венесуэле, реально много. Я говорю, у меня там, сказать, там и этот есть, и Крус Виегас, и Хеми Кройса, правда, застрелил муж его любовницы, но неважно. Я говорю, в смысле, у меня был друг там Хеми Кройс, генеральный секретарь профсоюза. Я говорю, ну его застрелил муж любовницы, но зато остался Крус Виегас, который алкоголик, и у него нет любовниц. И я все знаю его телефон и все знаю. Вот. Он, кстати, мы с ним пили спирт все время в Харькове. Ну вот, я его возил в Харьков, и мы пили там спирт. Ну, не важно. Значит, я говорю, я знаю людей в Венесуэле, знаю. А не знаете первого секретаря? Вот это говно. Коммунистическое. В хорошем смысле я сейчас говорю, я ни в коем случае. Нет, ну ты знаешь, что... Не знаете первого секретаря, Сергей Леонидович? Это, понимаешь, вот это вот разваливающееся на части, какая-то мерзость, подобная зомби из игры «Растения против зомби». Понимаешь, это мерзость какая-то, такой тащится какая-то дрянь. Не знаю. И я вот, когда мне показывают северокорейских скандирующих вот этих, Я вспоминаю эту мерзость настолько живо, но в Советском Союзе она умирала. Эта мерзость умирала. Сейчас она снова восстала, но это... Все, они мне пишут, вот, пожалуйста. Понимаете, как вас обижали, Джей-Джей? Да нет, меня не обижали, мне делали гадко. Меня не обижали, я что, вы думаете, я обижаюсь? Я вообще никогда не обижаюсь. Понимаете? Ну, так вот, значит, Северная Корея, конечно, похожа на Советский Союз. Другое дело, что с Дальневосточным, с большей дисциплиной, потому что русские подчинялись мерзости, ну, как бы так сказать,
понимаешь? Наигранно
и цинично со всех сторон. То есть все точно понимали, что это мерзость, И что, но что надо, это правило. Вроде как надеть штаны, когда выходишь из дома.
Да.
Надо надеть коммунизм, когда выходишь из дома, вроде штанов, типа. Ну, так прилично, нельзя же. Вот. Но мы все понимаем, что это фуфел. То есть все абсолютно понимали, что это фуфел. Но как бы надевали вот эти мерзкие
штаны.
Ну, вот
эти кореянки, кажется, с восторгом. Ну, не знаю, хотя вот...
С каким восторгом? Знаешь, если они уже совсем обнулили свою голову, отформатировали и так далее, то, может быть, и с восторгом. Но это все равно стокгольмский синдром.
Да, понимаешь? Скорее всего.
Это восторг, замешанный на стокгольмском синдроме. Это омерзительно все, ужасно. Возвращаемся к молодежи. Я хотел сказать, что молодежи посылают телесигнал. Сегодня публикация в «Коммерсанте». Мне она показалась очень интересной. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев по итогам форума действий ОНФ, который прошел в конце минувшего года, но сейчас поручение вышло сейчас, оно новое, поручил нескольким министерствам предоставить предложение по созданию федерального телеканала, который будет освещать деятельность в сфере молодежной политики. Как тебе?
А? Это что-то такое.
Товарищи. Знаете, я просто я вам хочу сказать, чтобы вас обнадежить. Вас обнадежить. Будет создан канал телевизионный, федеральный, для всех регионов России, то есть всюду в России, который будет освещать деятельность в сфере молодежной политики. И это поправит в молодежи сразу дела.
Я сейчас сразу думаю, что вот, это могут быть за передачи.
И оттель даже заживем. Девки в кокошниках будут водить хороводы.
А, я думала, Дом 2.
Нет.
Подъем.
Хорошо, я был коммунистом, конечно. Я был единственным коммунистом в этой стране. Я единственный коммунист в этой стране. Я им и остаюсь. Единственный, товарищи. 4 балла, никаких других коммунистов тут нет. Я, значит, смотрите, Лосиный остров стоит перед Ярославкой. И МКАД тоже внешний стоит перед Волоколамкой, тяжеловато. Дальше, 4 балла, это хороший город, чудесный город. В центре нормальный, Якиманка стоит, Кремлевская набережная стоит. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 16 февраля.
Подъем.